Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Играй на дров, Сережа!
Восемь часов 40 минут, понедельник, 2 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей,
здравствуйте,
Даренко.
Эльвира.
Доброе утро.
Почему Каталония так рвется к независимости, спрашивает меня мистер Смит. Итак, свободу Каталонии, восклицает Алекс Викинг. Ну что, поможем братьям-каталанцам. Каталанцам здесь 10-10. Хотя каталонцы тоже равноправная форма, на мой взгляд. Каталонцы и каталанцы, Каталония, но каталанцы, вот на самом деле. Одно из этих слов производится от Каталуния, там У, Каталуния, это Каталония. А второе от идиома каталан, каталан это язык. Каталан. И поэтому каталанцы...
Все понятно.
Это как если бы люди, говорящие по-каталански. Каталанцы. А каталонцы — это как бы люди...
Живущие.
Это как россияне. Типа как россияне, наверное, мне кажется. Я думаю, я сейчас придумываю сходу. Я вру сходу, товарищи. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что мне для того, чтобы врать сходу, совершенно не нужно ничего такого. Значит, смотрите. Я хотел... А у меня куплен билет в Малагу через Барсу. А вдруг там революция, говорит Рамси Болтон. Ну, я не думаю, что революция помешает каталанцам зарабатывать. Don't die un catalan, a una banca, как говорят в Латинской Америке. Где появляется каталанец, там появляется банк. Моментально, абсолютно, да, не очень. А про митинги в Москве будем говорить? А какие митинги в Москве вы обнаружили, Владимир? Давайте говорить. Да, язык каталанский, я, кажется, об этом сказал, 76-й. Значит, слушайте, я хочу поговорить о Каталонии, потому что вчера, конечно, то, что там происходило, абсолютно нетипично для Европы. Что, в общем, конечно, доказывает, что это и до известной степени такая Европа, да, Испания такая Европа. И надо сказать, что мы... Давайте чуть-чуть экскурс какой-то. Мы сталкивались с референдумами о независимости Шотландии перед этим. Шотландии.
Да.
И Квебека. Квебек, как вы знаете, это франкофонный, франкоязычный регион Канады. Очень упрямый, как все... Все, что связано с французами, не нравится, упрямое и такое... досаждающе противно упрямое все такое, знаешь, вот. И это и во Франции так, и в Квебеке, безусловно, точно так же, ровно точно так же. Хорошо, и в Квебеке даже понадобилось, насколько я понимаю, изменить каким-то образом конституционные какие-то устройства, законы, для того, чтобы квебекцы могли провести этот референдум. Ну и что, канадцы это сделали. Причем 3 раза. Ты знаешь, Квебек голосовал 3 раза.
Ух ты.
Ну, это сегодня Юсин, вот я Юсина читал сегодня в «Коммерсанте», по-моему, он об этом пишет, что 3 раза. И 3 раза правительство Канады выиграло. Квебек 3 раза никуда не ушел. Все осталось на местах, все прекрасно. Ну, тем более, что Квебек, понимаешь...
Может, поэтому они и разрешили.
В Квебеке там надо понимать, что там сама столица штата Квебек очень такая самостийная. А уже в Монреале это уже немножко размыто, потому что Монреаль близок к Оттаве, А Оттава, Торонто, вот это все, вот этот вот узел Оттава, Торонто, Монреаль, он настолько кипящий, ну, если можно вообще кипеть в Канаде, потому что Канада такая полусонная страна, но там такой полусонно кипящий, и поэтому Монреаль захвачен в орбиту Торонто до известной степени, понимаешь, поэтому ему ходить не хочется, монреальцам. А сам Квебек, он вот Квебек и место, ну, город Квебек, он хотел бы, может быть, уйти, но он далеко, и он менее актуален с точки зрения экономической. Хорошо, шотландцы. Шотландцы вчера, кстати говоря, поддерживали Каталонию, ходили с флагами, в Эдинбурге была манифестация. Шотландцы проводили референдум и проведут его снова. Они хотят отсоединиться, но так как-то хотят, потому что у них в Северном море нефти как грязи, понимаешь?
Угу.
Это много-много вдруг нефти. Не было ничего, были они бедные, пили этот свой виски, ловили рыбу, и вдруг бабах много...
Тут вдруг поняли, что они могут себе позволить.
Это как с Оренбургом, Саша. Это как с Оренбургом. Оренбург,
а что с Оренбургом?
Оренбург тоже может позволить. Чего хочешь себе? Они же открыли нефть, ваши оренбургцы.
Да, у давно.
Себя. Давно? Когда?
Давно. Ну, не знаю, когда, но вот, насколько я себя помню, ну, вот, все время появлялись новые вышки.
Вышки.
И даже незаконные, конечно.
Понятно. Ну, вот и хорошо. Значит, а Шотландия проводила референдум, проведет его снова, и правительство Великобритании все это делало очень мирно, очень спокойно. Ну, конечно, с агитацией, с пропагандой, с объяснениями, с дискуссиями, с умением поговорить. Да? В то время как испанское правительство, Партио Популяр сейчас у власти, Мариано Рахой из ПП, они, как сказать, они упрямо действуют, тупо, как сказать, туповато, они действуют упрямо, и в этом смысле скорее по-нашему, я хотел сказать по-русски, ну, как бы вот по-нашему они действуют, типа нет и точка. Mm-hmm. Вот нет и точка, понимаешь? Mm-hmm. Они действуют так, как действовала бы не Мадрид, а Москва, они похожи на Москву, вот, mm-hmm. оказывается, как выяснилось. Понимаешь, как выяснилось. Потому что можно было...
Мне кажется, Москва-то парадикальнее, нет?
Москва чуть-чуть парадикальнее, но школа та же самая. Сейчас в прессе, я читаю, Мариано Рахоя сравнивают с Эрдоганом. То есть говорят, что он похож на Эрдогана.
Угу.
Ну, а Эрдоган, сами знаете, на кого похож. Ну, так вот, значит, и в этом смысле Мадрид оказался среди жестких столиц таких. Таких, как Анкара, таких, как Москва, таких, как, значит, как Анкара, Москва и вот Мадрид. Значит, в чем-то причина? Я позволю себе не быть, ну, как любой журналист, я поверхностный специалист, я приглашаю вас, если вы специалисты по Испании, присоединиться к нашему разговору, но я попытаюсь как бы объяснить, как я понимаю проблему. В 2002 году, я так далеко, как 2002 год вас отправляю, в 2002 году, это очень давно, была дана автономия экономическая стране басков.
Угу.
Эускади. Вот эти баски, которые живут от Сантандера, ну, как бы правее Сантандера по карте. И затем они живут и в Биарице, и во Франции, и везде там. И в Испании. Кстати говоря, и между нами будет сказано, во Франции не разгуляешься. То есть каталанцы живут до Марселя. Знаешь, что дочка у Дюма есть персонаж... вот этот вот, который сидел в тюрьме, и все это у Дюма старшего, у Дюма отца. Персонаж, который, как его, а? Я забыл. Ну, скажите.
Который прямо... в маске, что ли?
Ну, который не в маске, который... А? Монте-Кристо.
Думаю,
Монте-Кристо.
Я и говорю,
а как его звали?
Монте-Кристо.
Нет, а как его звали до этого? Он же не Монте-Кристо, а? Эдмон Дантес. Спасибо огромное. Эдмон Дантес. Значит, у Дюма старшего есть Эдмон Дантес прекрасный, который... ухаживал за каталанкой, дочерью владельца судна. Ты помнишь это или нет? Она каталанка.
В таких подробностях даже не помню.
В том-то и дело. Ты не хочешь помнить. Но я тебе объясняю. Ты понимаешь, в чем дело? От Тарагоны, от самой Валенсии до Марселя, до Марселя, это все каталанцы. Там каталанцы. Но во Франции они фиг разгуляются. Во Франции там все посерьезнее. Или их густота там чуть поменьше. Может быть, их, так сказать, в процентном соотношении там чуть поменьше. Вот не знаю. Но, да, алло, здравствуйте. О-о-о! Не получилось? Еще раз. Настя Аношко нам звонит. Настя, я тебя очень прошу перезвонить. Пожалуйста, перезвони. Настя разбирается в Эдмоне Дантесе или в чем-нибудь подобном. Сейчас она перезвонит. Я думаю, что во Франции каталанцы и баски, кстати говоря, баски ведь тоже, и в Биарице тоже, и тоже баски в Биарице, но они там не очень шалят. Алло, сейчас попробуем вот так вот. Алло. Да, привет, Настя, привет.
Привет. Доброе утро. Я не смогла удержаться. Я просто первые 5 глав Монте-Кристо позавчера прочитала.
Что вот ты говоришь?
Случайно.
И там каталанцы.
Да, я хотела обратить внимание. Да, там она была, во-первых, нищенка. У них была деревня этих каталанцев, поселенцев из Испании, которые пришли и заселились у них рядом с Марселем и основали вот это село. И надо сказать, что прямо в произведении их называют испанцами. Все равно.
Ну, слушай, а Фернан, который был соперником Дантеса...
Брат. Они жили только между собой. Он был ее двоюродный брат. Она его не любила, а он ее любил как бы всю жизнь. И он вот и очень хочет...
И Фернан был каталанец.
Вот. И он как она, да. И она была нищая бесприданница, вот. Поэтому он тоже хотел жениться. А владелец судна Мюррей...
Да. Я ошибся.
Он был капитаном, назначить Эдмона Дантеса.
Ее звали Мерседес. Она была рыбачка. Мерседес, абсолютно верно. Что значит милости Господни? Мерседес — это милости Господни.
Ух ты.
Да, ну во множественном числе, поэтому...
Ну и там в забутыльных беседах, вот до пятой главы, по крайней мере, они, обращаясь к Фернану, вот эти заговорщики, там вот этот вот, который бухгалтер, который не хотел, чтобы Эдмон стал капитаном, он говорил, вы испанцы, и ни разу в тексте Фернан не сопротивлялся этому определению. Я вот хотела обратить внимание на это.
Да, спасибо. Настян, спасибо тебе большое. Спасибо огромное, спасибо. Это была Настя Аношко, которая читает сейчас как раз Дюма. Ну, слушай, значит, я хотел сказать, что прекрасно. Данглар был этим доносчиком. Ну, сейчас мы уже погружаемся в Дюма. Давайте погрузимся назад в Каталонию. Значит, в 2002 году, давайте запоминать даты, в 2002 году была дарована широкая экономическая, в том числе автономия, стране басков, Эускади. И... Через некоторое время, а здесь я могу ошибаться, может быть в 2005-м, а дело пахнет как если бы в 2005-м, я точно не помню, но примерно в это время, была дарована, так сказать, Мадридом подобная же Эускади, экономическая автономия Каталонии. В 2005-м, в любом случае. Хорошо. Вот, и далее... Началось отнимание вот этой автономии с Каталонии. Эускади так никогда и не отняли, потому что они меньшее значение имеют для экономики Испании. Понимаешь? Меньшее значение. А Каталония сразу начали отнимать. Дали автономию, сразу начали отнимать.
Так зачем было тогда давать?
Ну, дали, ну, так сказать, с размаху, понимаешь, как-то с размаху по-испански, как-то сказать, от щедрости. И сразу стали отнимать. И отнимали, они пошли, ну, там просто можно было не платить, не переводить налоги там в огромном количестве в федеральную столицу. Каталанцы ровно это решили сделать. Испанцы поняли, что без этого содержать Испанию невозможно.
Схватились за голову,
сказали, мамочка, что творится? Нам каталанцы не будут перечислять налоги, а мы теперь станем бедные. А как нам содержать Эстремадуру, которая там плюс 50, и это самое «El Valle de Duero», прекрасные вина, конечно, «Рибейро» и так далее. Вот эти все. Ну хорошо, а как содержать эти раскаленные сковородки земли? Как содержать Кордобу, Андалусия, где народ, в общем, сказать, там очень небогатый вокруг Кордобы, да? Как содержать все эти, Альмерия, все это, как это содержать? Кто знает? Никто не знает, понимаешь? Как дотации платить всем? Трудно. Хорошо. Значит, поняли, что без Каталонии это все не получится. Каталония считает, что они получают назад только 16% налогов, которые платят в Каталонии, платятся налоги. Из них 84% отправляется на нужды Испании, Большой Испании. Значит, Эстремадуры, Кордовы и всего-всего-всего. А только 16% остается в Каталонии.
Ну что, им так плохо, им не хватает этих 16%?
Им хватает, но это абсурдно, но это абсурдно. Представь себе, что...
Не, ну а... Нет, ну подожди. Мы государство, уж извините, да, надо помогать семье, все
я
такое.
Понимаю, да, мы, ну а семья ли это? Вообще глобально нарастает, понимаешь, как бы тебе сказать? Глобально нарастает, с моей точки зрения, мы тоже это можем обсудить, некое понимание в мире, во всем мире, не только в Испании, нарастает понимание, что суверенитет, прежний суверенитет, или, как это часто бывает, его остатки, ну, потому что заметную долю суверенитета твоего забирают и защищают Соединенные Штаты Америки, да? Ну, условно говоря, и Италия та же, да? Она защищена Соединенными Штатами.
Да.
Ну, таким образом, хорошо, ну вот давай ты в Испании или в Италии, где суверенитет уже как бы немножко размыт и защищен Соединенными Штатами от внешнего воздействия, да? И Штаты помирят, если вдруг война с Францией или с Португалией, Штаты моментально это предотвратят.
Угу.
Ну, американцы просто не разрешат. Скажут, знаете что, засранцы, ну-ка быстренько домой.
Ша по углам.
Да, быстренько по углам. Значит, хорошо. Таким образом, а для чего тогда суверенитет? Для чего большая семья? Для чего, объясни мне. Вот Испания, для чего большая семья? Суверенитет защищен Соединенными Штатами, внешний. Дальше, и что еще? Что
ну,
еще?
Не, ну а как же родство там?
Какое родство?
Не знаю, не по крови, но по какой-то там языковой группе.
Какая-то. Языковая группа у них большая, у них, извини, с румынами родство по языковой группе. Так что же мы, с румынами?
Ну это исторически,
румынам
там,
деньги посылать,
какие-то,
что ли?
Все, а? Жили
румынам,
вместе.
Румынам деньги посылать,
не, ну румыны там через другие страны.
Ну как это?
Подалече будут.
Ну почему? Румыны тоже языковое родство. Молдаване языковое родство. Что же, молдаванам деньги давать, что ли, испанцам? С чего бы это вдруг? Ну нет, конечно.
Так, а мы же всем даем.
Нет, подожди, при чем тут мы? Я тебя спрашиваю про Испанию.
Я как с позиции, это да. Как наши. Вы же
я говорите, тебе говорю про Испанию.
Близки.
Я тебе же мы играем в другую игру. Мы играем в совершенно другую игру с другим пониманием суверенитета. А они играют вот в такую игру. Ну и тогда при этой игре, которую они играют, зачем им быть в семье? Они и так в семье. Чем меняется семья? Что сегодня испанская семья? Это что, защита от внешнего вторжения? Нет.
Нет.
Это защита... Что это? Что это?
Ну, то есть, мне кажется, вот каких-то таких экономических, да, обоснований находиться внутри у них нет. Вот физических там страхов нет.
Конечно.
Но
еще
какие-то
очень
моральные,
противно.
Гуманитарные
еще очень противно.
Цели.
Морально. Расскажу, как морально. Значит, очень некрасиво происходило отнимание... Вот этой вот автономии экономической. Очень некрасиво. Некрасиво, я бы даже сказал, как-то по-басманному некрасиво. Это было басманное правосудие. Я тебе серьезно говорю. То есть там был, например, один из членов Конституционного суда, который должен был рассматривать этот вопрос, который отстаивал позицию Каталонии. Его просто заменили. Вот так вот по-русски.
Да.
По-басманному. Просто сказали, а вы, товарищ, что-то некрасивую точку зрения излагаете, не пошли, не пошли бы вы вон. Его просто выгнали. То есть и Каталония в этот момент просто впополами лежала от смеха вместе с гневом. Понимаешь, гнев и смех одновременно. То есть это была страшная неприязнь. Было очень грязно. Это было некрасиво. Вот, может быть, какие-то знатоки. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы разбираетесь в этой теме?
Да скажите, пожалуйста, а вот в результате отделения СССР, что республики
лучше
жить?
А?
Ну, в результате разделения Советского Союза республики лучше стали жить?
Какие-то лучше, какие-то хуже. Например, Казахстан сегодня живет лучше, чем Россия, вы знаете? По статистике. Ну, посмотрите, за 16-й год Казахстан нас превзошел по благосостоянию. Лучше, да, лучше. Казахстан лучше, чем Россия, например. Ну, я не говорю про Прибалтику, я просто говорю про Казахстан. Казахстан стал жить лучше, чем Россия. Просто чтобы вас это, может быть, до какой-то степени озадачит. А может и нет. Хорошо, значит, давайте-ка я попробую. Я пытаюсь все время посмотреть, если у нас есть один человек, который живет в Испании. Больше того, он живет под Таррагоной. Я пытаюсь ему позвонить, но я его не предупреждал о том, что собираюсь звонить. Буду так набирать время от времени. Посмотрим, что получится. Вдруг получится. Ну вот. Что там? булькает что-то. О, пошла фигня какая-то.
Странные какие-то гуски.
Так понятно, странно, потому что в Фейсбуке. Мы же не будем звонить по крестьянскому телефону, как идиоты, и платить деньги. Чего бы ты я стал платить деньги? Я что, не хохол, что ли? Нет, на модерных. Хорошо, я попробую, может быть, на новостях его набрать, и если получится, соединиться.
18-й вот пишет про Галицию, говорит, если каталанцам дадут, то и галицам надо.
Галисия не пойдет никуда долго. Вторые, конечно, баски. Вы что, не понимаете, что вторые — это баски? Первые каталанцы, вторые баски. Хорошо, давайте в движение.
Подъем. В движении.
Хорошо, у нас что в движении? У нас 5 баллов, и плохо у не доезжая Реутова на внешке, и на 5 часов по циферблату, у развилки в особенности, внутренний МКАД плохой, также на 11 часов по циферблату, внешний МКАД плохой, в центре города плохие, в проспект Мира плохо до Енисейской, и Ленинградка очень плохая почти на всем протяжении, до Минской улицы очень тяжело на Можайке, совсем тяжко, Волгоградка плохая, и Рязанка очень плохая сегодня, в дополнение к обычным пробкам, новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, все деньги нарожал.
Девять часов 5 минут, понедельник, 2 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Казахстан и Средняя Азия не добивались суверенитета, их просто выкинули в 91-м году, говорит мне господин Ашрапов. Господин Ашрапов, я в октябре 89-го года довольно подробно об этом говорил с Назарбаевым в Барселоне. Вам будет смешно сейчас. Я говорил об этом в Барселоне с Назарбаевым в октябре 89-го... Нет, вру. В октябре 89-го года я говорил с Горбачевым на... Тоже в Мадриде, по-моему, а Назарбаев... Нет, наверное, не вру. Наверное, вот в это время я говорил с Назарбаевым в Барселоне. И он предлагал... Он потом, впоследствии, может быть, вы знаете, я говорил с ним в Новоогареве, ныне резиденции президента Российской Федерации. И был такой Новоогаревский процесс летом 91-го года, может, кто-то помнит. Новоогаревский процесс, создание нового союза Горбачев вел. Для того, чтобы подсуропить Ельцину и России, господин Горбачев пригласил туда также глав внутрироссийских республик, Татарстана, Башкирии и так далее, так далее, так далее. Чтобы Ельцина лишить, как бы выбить табуретку из-под ног у Ельцина, господин Горбачев пригласил туда внутрироссийские республики как полноправных людей, да? То есть, условно говоря, Украина и Башкирия и так далее, так далее, должны были подписать. И таким образом ослабить собирался Ельцин. Это все лето, начало лета 91-го года, до путча, Новоогаревский процесс. Хорошо, так что это самое. Когда вы беретесь рассказать мне про Испанию, или про Назарбаева, или про Среднюю Азию, исходите все-таки из того, что я знаю больше вас. Ну, это правильная препозиция будет у вас тогда. Хорошо, давайте возвратимся. Там живут галийцы. Значит, там нет галийцев. Уж поверьте мне, там есть Галисия. Галисия, это над Португалией, действительно. Сантьяго де Компостела, Виго и вот эти вот прекрасные места, где я люблю бывать. И я люблю там, знаешь, чем хорошо? В Галисии. Там, когда отлив, вдруг обнажается очень много земли, когда отлив, там большой океанский отлив, обнажается очень много земли, и галисийские тетки в резиновых сапожках идут на эту землю
и собирать мидий?
Собирать ракушек разных, да-да, всякого морийского. Они собирают. А может, там есть такая позиция, что можно вот в гостинице, можно сесть у окна и смотреть, как тетки резво во время отлива собирают мориско. И потом, когда волна приходит, снова вода приходит. Ну, это что-нибудь, к часу дня возвращается вода. А тетки бегом со своими ведрами ускакивают. Они еще напоследок что-то пытаются. И они бегом в сапогах. И они бегут в рестораны. Тотчас это продать.
Свеженькое.
Да. И когда они это продали, вы можете наблюдать шествие, такое подобное диснеевскому Аладдину, Алиабамбе на слонах. Это я иду. Аладдин, Алиабамба. Вот так вот примерно поет весь город. И я иду, шествую, и потом у меня поднос со всей этой безумной, значит, вот это все, это мориско.
И вы царственным пальчиком указываете, что вам...
Нет, я прям говорю, целый поднос, ставьте все, сразу целый поднос, я очень прошу. Целый поднос, альбариньо, бутылочку альбариньо открыть. И все, это понеслась, да. Галисия, вы имеете в виду Галисия. Так что там нет, безусловно, никаких галийцев. Там есть галисийцы. Галисийцы. Не путать с галицийцами. С галицийцами нашими из Галиции. Ну, так вот. Они нет, они смирные. Они очень ленивые, очень медленные. Они обедают по 3,5-4 часа. Если они садятся обедать, например, там 2-3 галисийца садятся обедать в час, то они встают только в 5. Потому что это был обед.
Сначала обсуждали... кажется, это очень правильная позиция. Это
одно
очень
только...
по мне.
Да, у меня тоже есть Никита телефон, спасибо большое, Денис Лукашин, и я звоню ему, но пока он спит, спасибо. Значит, нет, и они обедают бесконечно, я думаю, что если они займутся независимостью своей, то они, безусловно, будут только обсуждать независимость следующие лет 30, Галисия, нет, правда. Они чем хороши, они контрабандисты хорошие, они очень долгое время, Галисия была и по наркотикам. Прям по наркотикам они, бля.
Серьезно, так?
Да что ты говоришь? Я как-то рассказывал одному галисийцу о том, какой у нас мультимиллионер, один наш олигарх, купил лодку. На каком моторе лодка была, в Ницце стояла. Один из... Нет, не тот, что вы подумали, а другой. Олигарх купил себе лодку, такую бешеную, как у этих самых... Как у дубайских шейхов. Знаешь, у дубайских шейхов какие лодки?
Шикарные.
Просто, ну, просто они летят, над водой летят. Угу. Вот такие, я говорю, вот так, галисиец говорит, у нас у каждого контрабандиста такая лодка. Потому что там борьба идет на... Ну, вот когда они наркотики перевозят, там борьба идет на доли секунды с пограничниками. У пограничников военные такие лодки безумные, безумно быстрые.
Слушайте, ну их же тогда легко вычислить.
С водометами.
Увидел эту лодку, оп.
Нет, забрал. А вдруг он просто развлекается. Ну и хорошо. А значит, у пограничников безумно скоростные лодки, а у контрабандистов наркотиков еще быстрее. И вот они там соревнуются, вот там, собственно, и делается великая наука, великое инженерное искусство, производится для борьбы с наркотиками и, наоборот, распространения наркотиков. И это и двигает человечество вперед по-настоящему, правда. Лучшие двигатели открываются, новые, так сказать, там масла, вот эти все, они все открываются ввиду необходимости бороться с наркодилерами и, наоборот, бороться с пограничниками. Вот так вот, это в Испании, все в Галисии. Хорошо, давай, возвращаемся в Каталонию. В Каталонии... Каталония не вернется. Вот в чем дело.
Так а кто им разрешит уйти?
Они уйдут.
Уйдут? Вы думаете, все-таки отделяться?
Теперь уйдут, да. Теперь уйдут. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, здравствуйте, Михаил.
Ну, я думаю, что вопрос острый. И Испания, и Россия, замыкающие с разных сторон Европу, они очень похожи историзмом своим. Но самые жесткие уроки, конечно, в области этих явлений... А именно речь идет, конечно, о сецессионизме, индепендизме. Дает, конечно, Россия. Да. Россия вообще новая дала свой категорический ответ по этой проблеме ярко и четко. 96% референдум в Чечне под руководством члена КПСС Дудаева дал И ответ был: танки, бомбардировка, 200 тысяч убитых. Поэтому нам бы помолчать сейчас немножко, потому что...
Как, ну вы же не заставите молчать нас с Элеонорой.
Часть элиты, нет, нам бы всем. Часть элиты, ведь вы видите, сегодня вот, ну, вчера, позавчера, не очень-то приветствуют то, что происходит в Катаване, потому что сами мы
горим. Давайте, позвольте, я быстро обрисую вам. С одной стороны, мы сами категорически против сепаратизма, а с другой стороны, нам выгоднее раздробленная Европа вместо монолита. Понимаете, когда 550-миллионный монолит говорит с нами, да причем по могуществу экономическому, превосходящий нас в 10 раз, там, не знаю, или что-нибудь в этом роде, говорит с нами, нам ежиться хочется. А когда они все раздробятся по 5 миллионов человек, будут маленькие...
Не раздробятся.
Нет, когда раздробятся, нам будет удобнее. Отсюда русская двойственность в оценках.
Они будет удобней. Каталония — это Казахстан тот же. Она будет процветать, и она будет влета в Европу еще сильнее. Ничего, вот это искать черную кошку в комнате, где ее к тому же нет.
Нет, я просто объясняю позицию русской элиты.
Ну, это позиция, это всего лишь позиция. А с Трампом что было?
Да.
2 года с флагами ездили тут, пили шампанское, и что? Не будет. Дело не это, это ошибочно. Дело в том, что это же давняя история. Каталония всегда тяготела к Франции. Это же с Карла Великого пошло. Испанское графство, барселонское графство. Гийом Жилонский, там, знаете, вот эти все величественные вещи. У них язык-то немножко другой. Поэтому это идет такое абсолютно нормальное перераспределение историческое, так? А Европа от этого никак не пострадает. Угу. Поэтому нам надо обсуждать свои проблемы, ведь выход Каталонии обнажает наши колоссальные проблемы, так, и сепаратизм вообще штука плохая, но он всегда был в истории, будет, и ничего это не меняет.
Надо... Спасибо, Михаил, что вы задели, можно я расскажу про позицию русских элит, тогда слушателям просто вкратце.
Хорошо,
вкратце. Значит, позиция русских элит двойственна. Русские элиты, с одной стороны, не хотят сепаратизма как такового, и с этой точки зрения не должны бросаться камнями в стеклянный дом. Нет, живя в стеклянном доме, не должны кидать камни в соседа. Вот так, живя в стеклянном доме. Потому что Россия, конечно, абсолютно чувствительна к теме сепаратизма, да? Ну, сейчас менее чувствительна. Ну, понятно, что это вот все равно...
Вопрос, который периодически возникает.
Вопрос, который может возникнуть, да. С одной стороны, мы против сепаратизма. Вообще глобально и так далее. А с другой стороны, русские полагают, что раздробленная Европа будет помягче, чем Европа монолитная. Вот есть такая мысль свежая в России, что если Европа ослабеет, если в результате Брексита, который уже состоялся, и Великобритания выйдет из ЕС, ЕС станет слабее, если внутри ЕС начнется сепаратизм, страны начнут дробиться, Европа станет слабее. И чем слабее будет Европа, тем нам приятнее с ней будет разговаривать, полагают русские элиты. Понимаешь? Потому что когда перед нами колосс, гигантский колосс, мы махонькие такие. Что с...
Ну, до некоторой степени неправы, потому махонькие. Что кому-то так или иначе будет выгодно сотрудничество с Россией.
Да. А когда перед нами не колосс никакой, а раздробленное все, так сказать, там вот в мясо раздроблено, мы сразу какие-то такие заметные.
Да,
все более и более. Алло,
тут,
здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, доброе утро.
Да, откуда вы звоните?
Из Москвы.
А, извините, я не люблю вот такие неопределяемые номера. Сделайте, чтобы у вас номер определялся, договорились? Спасибо. 7373948. 7373948. Если вы живете в Барселоне, или у вас интересы в Барселоне, или вы бываете часто в Барселоне, в Каталонии, Таррагоне, Жироне и так далее. Когда я говорю с русскими людьми, с Москвой, оказывается, выясняется, что большая часть Москвы, вообще говоря, имеет там недвижимость. Но, во всяком случае, вокруг меня все почему-то там имеют недвижимость. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте. Ну, дважды в год, как минимум, бываю в Каталонии.
Да.
Мне вот интересное поведение сейчас области Перпинья во Франции, потому что они там тоже на 70 себя считают каталонцами.
Да.
И предпочитают говорить на каталанском языке, нежели на французском.
Да.
Вот, и, ну, просто интересно их поведение, как они на это будут смотреть, будут ли какие-то...
Ничего не будет, брать, если... не будет.
Возможно.
Думаешь, не будет? Не думаю, что вы об этом знаете. Вот интересно, потому что, смотрите, на каталанском говорит и Валенсия. Валенсия на каком языке говорит? На том же самом. Слушайте, они его называют валенсийским. А что толку? Но Валенсия тихая, и Перпиньян тихий.
Сергей, относительно вашего тезиса с элитами, кстати, вопросы и монолитность элит. Ну вот мое такое субъективное мнение, что с франко-германо-итальянскими элитами мы вопросы всегда решали. И когда они были монолитны, и их голос был, в общем, превалирующий в Европе, мы решали вопросы. Вопросы мы перестали решать, когда все больше и больше стали поднимать свой вес такие страны, как Польша, как Прибалтика.
Восточная Америка, так называемая.
Ну, конечно, вот этот пояс ненависти искусственно создан.
Ну, как искусственно? Подождите. Почему искусственно? Он естественно созданный. Поляки боятся немцев. Я когда-то летал в Варшаву к советником президента Квасневского еще в ту пору. И они мне объясняли: ребят, вы думаете, что мы против вас, но мы также боимся и немцев. Мы боимся немцев. Поэтому мы заводим Америку. Заводим Америку против вас и немцев. Это абсолютно естественно. Почему вы говорите искусственно?
Ну, искусственно, потому что на самом деле не так много вопросов, которые стоит решать кардинально, как пытаются решать их поляки. Очень много процедур в Европе, и вот эти вот вопросы с репарациями подняты искусственно, потому что, ну, это создано для эскалации однозначно.
Конечно, конечно. Для перехвата инициативы, конечно. Ну, так они просто боятся. Это делается от страха. Поляки и прибалты — это Восточная Америка. Они заводят Америку, силой, силком затаскивают Америку в Европу, потому что просто боятся. Они боятся немцев и нас. Поэтому и заводят, это очень естественно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте, и Эльвира. Да, скажите, ну что, мы сегодня прям такие, мы сегодня прям генштаб такой заседает.
Просто. Я не могу ничего сделать, я не понимаю, почему не видно номера.
А, это вызван, сейчас было видно.
А, все понятно.
Да.
Сергей, смотрите.
Да.
Мне кажется, тут есть один нюанс, это привычный порядок вещей.
Да.
Скорее всего, Каталония не вернется, но заметьте, есть один очень такой нюанс. Стали падать памятники Франко.
Да.
Пока они стояли, все было тихо.
А падать стали сами? Вы мистически как
нет,
это видите?
Нет, ну, там стали движения, стали снимать памятники, так далее, так далее. Я к тому, что не надо трогать свою историю.
А ее приходится трогать. Вы же понимаете, что Франко боролся с каталанцами, боролся с каталанским языком, активно при том, он насаждал испанизацию.
Да, без сомнения.
Но он привез туда 2 миллиона рабочих с юга, из Андалусии, которые должны были размыть сущность каталанскую и так далее.
Но не размыли.
Но не размыли.
В этом дело.
А я скажу, почему не размыли. Потому что они хотели походить на каталанцев. Они хотели быть похожими. Потому что каталанцы оказались интересными для вновь прибывших.
Да, и вспомните каталунских анархистов, умирающих под Мадридом.
Да. Каталония очень была анархистская. Наливацкая.
И они умирали там, и ничего.
Да,
была единая страна, несмотря на все на это. А сейчас тронули памятники Франко.
И все. Вы видите мистические основания.
Какие-то. Да, я просто к тому, что не надо. Это было на Украине тоже им трогать памятники.
Вообще ничего не трогать. Все. Нет, они его очень не любили. Они его последовательно не любили. Он запрещал каталанский в школах Франко. Франко? Ну как можно было любить Франко? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. А скажите, какая нам будет разница? Будет Евросоюзе 33 члена или 34?
Вы знаете, надеются, через раздробленное... Есть такое полагание вот в Москве, что через раздробленные мягкие элиты, представляющие по 5 миллионов, там, условно говоря, человек, да, ну вот Каталония, 5 с небольшим миллионов, нам будет легче на них давить. Мы как бы будем большими дядями рядом с этими малышками.
Но ведь и видите ли, Евросоюз предполагает дисциплину, что Шотландия, что Каталония, хотят остаться в ЕС, хотят остаться в Шенгене, оставить евро.
Это правда. Но вы видите так же, как Евросоюз, впервые проявив себя политически, заметно проявив себя политически, сыграл, например, на Украине. Да? Вот если в 2004 году и американский посол, и послы Евросоюза в 2004 году почти не играли. Ну, там на грантах держали интеллигенцию, это все правда. Но почти не играли и запрещали штурмовать резиденцию Кучмы. Запрещали, просто категорически. Я очень хорошо знаю, потому что я был внутри. То в 2014-м сыграли ровно по-другому, через 10 лет. И Россия расценивает это как политическую экспансию, политическую и квазивоенную экспансию Евросоюза. Потому что здесь все-таки очень много Европа играла в Киеве. И поэтому нам немножко становится неуютно. И мы хотим этого колосса, нарождающегося Европу, политическую Европу, раздробить. То есть мы считаем, что они будут менее опасны. Менее опасны.
В узловую точку этого колосса, узловая точка, это, извините, Германия, Франция, там, где принимают решения.
Ну, во всяком случае, мы думаем, что если мы создадим для них проблемы на периферии, для Германии и Франции...
О, это не проблема, с этой они управятся.
Управятся, я тоже так считаю. И все-таки мелочи приятно. Для русских элит, а?
Да. Хоть и соседа корова сдохнет, это хорошо.
Ну, конечно. Ну, мелочи приятно. Понимаете, русские элиты полны двойственных чувств. С одной стороны, нельзя поддерживать сепаратизм, а с другой стороны, приятно дробить Европу. Вот примерно вот так обстоят дела, насколько я их понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Дверев, доброе утро.
Здравствуйте.
В этом году вот отдыхал в Ницце, разговаривал с местным владельцем магазина, вот, и он озвучил такую точку зрения, то, что, в принципе, евро никому не нужен, что Германия сейчас все берет под себя, то, что жизнь стала гораздо хуже по сравнению вот с тем временем, когда он начинал бизнес, только приехал.
Ну, это, знаете, причитание стариков.
Вот. И говорит то, что все такое, то, что Германия вот теперь экономически пытается покорить Европу, и вот такое отношение...
Ну, это все причитание стариков. Ну, согласитесь, ну сколько вам лет и сколько собеседнику?
Ну, собеседнику около 50.
Это все, это значит, что он пропитался, там, говорил со своим отцом. Ну, правда, это все уже не вернется. Ну да, Германия хочет доминировать, да. Но единственная ядерная держава в Евросоюзе сейчас какая, вспомните? Франция. Ну, Великобритания выйдет сейчас, и единственная ядерная держава Евросоюза будет Франция. Не Германия, нет. Ну, просто это надо понимать. Евросоюз, и в нем будет одна ядерная держава. Угу. Какая? Франция.
Ну, вы думаете, что это самый весомый аргумент в разговоре этих стран?
Нет, не самый весомый, но всегда...
немецкий весьма сильный.
Это правда. Ну, и французский не слабый.
Да.
Французский не слабый. Ну, давайте, зачем? Хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю.
Здравствуйте. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Дмитрий, еще в эфире, да?
Да, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, вы связаны каким-то образом с Каталонией?
Нет, я не связан с Каталонией. Есть просто точка зрения определенная. Значит, есть определенная параллель между проведением референдума в Каталонии,
да,
результатом которого было отделение, и проведением референдума в Крыму, результатом которого стало отделение. И это тоже говорит в пользу того, что вот наше...
Волеизъявление. То есть мы говорим Европе, что вот если вы признаете волеизъявление, то почему вы не признаете крымское волеизъявление?
Конечно.
Да, спасибо, это действительно аргумент. Спасибо. Значит, действительно, есть некая параллель, которую наши политики постараются провести в Европе, что если в Каталонии можно, то почему вы не признаете Крым? Ну, так сказать, было Косово, хороший, а теперь вот, пожалуйста, Каталония, ну и что?
Европа-то, по-моему, сама в смятении от того, что происходит.
Европа-то в смятении, значит... Да, извините, а что происходит? Вы знаете, что 844 пострадавших, пострадавших. Было сообщение о 3 погибших, но оказалось, что 3 погибших не связаны с референдумом. Там было 3 погибших, они не связаны с референдумом. Таким образом, есть 844 пострадавших, из них 2 в тяжелом состоянии, 2 тяжелых. 128 госпитализированных в результате побоища.
90% за.
90% из тех, кто пришли за... Давайте обрисуем ситуацию.
Вот там 90... интересный вопрос мне...
Сколько пришло, ты знаешь? Говоря, 42%.
42%. Ну, 42%. Я так,
значит, 90 от 42, да. Понятно, да? То есть от 42 отнимем 4, 38% за от населения. Это очень много, с одной стороны. С другой стороны, есть некая возможность у мадридского правительства толковать неучастие, любое неучастие, как голос против.
Да.
Почему? Потому что это было объявлено... референдум несуществующим, то есть антизаконным. Mm-hmm. Таким образом, мадридское правительство вправе, и это очень будет логично, если мадридское правительство скажет, но вот более половины не пришло, именно понимая, что он противозаконный, а значит, сказали «да», что это противозаконный. Понимаешь, да?
Mm-hmm.
«Да, противозаконный» сказала более 50% с точки зрения Мадрида. С точки зрения Мадрида. Потому что Барселона говорит, да, но подождите, значит, Барселона говорит, что да, но пришли 42 там с чем-то процента, и из них 90% проголосовали за независимость. Но Мадрид говорит, да, если бы это был законный референдум, то это было бы, может быть, достаточно, потому что тогда абстиненты делегировали бы свои полномочия пришедшим. Но в силу того, что мы объявили антизаконным, те, кто воздержались, не делегировали полномочия пришедшим, а те, кто воздержались, согласились, что он антизаконный. Понимаешь? Вот здесь есть игра. Здесь есть игра логик. И обе стороны используют свою логику. Вернемся после новостей. Живу в Тулузе. Может, они исторически к нам присоединятся, говорит 92-й. Ну, что они к вам присоединятся? Они хотят сразу к Брюсселю присоединиться, сразу войти в Евросоюз. Но вы знаете, что Евросоюз предупредил Каталонию. Предупредил о том, что Каталония, независимая страна, не будет членом Евросоюза, потому что она уже не член Евросоюза. Как бы это будет вновь образованная страна, которая на общих основаниях будет... стремиться к поступлению в Евросоюз, там и проходить все необходимые процедуры, которые могут занять годы, а может быть десятилетия. Таким образом, Каталония рискует. Предупредили в Евросоюзе. В Евросоюзе поддержали Мадрид на самом деле. И до... Конечно, надо точно понимать, здесь я очень ценю статью Юсина в «Коммерсанте». Посмотрите, пожалуйста, Юсин в «Коммерсанте» написал о том, что каталанцы очень четко поставили капкан, ну вот власти каталанские, да, поставили очень четкий капкан, в который испанцы уделались просто как-то совершенно неблагоразумно. Неблагоразумно. Десятки были способов решить этот вопрос. Но для начала, я возвращаю вас, можно было дать экономическую автономию в 2005 году и не паскудить. Потому что Испания дала в 2005 году экономическую автономию, и тотчас начало, ну, федеральное правительство, и тотчас начали отнимать.
Ну как же, 1/5 ВВП, это...
Это очень много, да. Они стали отнимать, И сразу отнимать стали через Конституционный суд, и грязно, ну не сразу, все это тянулось годы, и очень грязно, и очень обидно для Каталонии, некрасиво. Каталанцы вообще, хотите сказать, люди, если русские, люди правды, русские люди правды, но правды, которой нет и не может быть, да, русские люди правды, которой не может быть. Потому что нет в мире правды.
Вот она суть нашего страдания.
Наша суть, конечно, конечно. У русских, русские люди правды, люди справедливости, которые не может быть. Не может быть. Не может быть, потому что как бы понятно, что оно откуда правда возьмется. Ну вот мы за нее боремся все время. Русские борются за правду всегда. Но быть ее не может, потому что, ну, это, кстати, это может быть в ином, в горнем мире, так сказать, но не здесь. Но не здесь. Понятно. То люди, населяющие Испанию, это касается и кастильцев, и каталанцев, они очень люди правды коммунитарные такой, они вообще очень коммунитарные, они умеют коммуницировать горизонтально, они умеют разговаривать между собой, не обидно, да, и они очень умеют все обсуждать. Поэтому для Каталонии было ужасно обидно неправда вот этого конституционного суда, грязь. В сущности, грязь. Потому что там, еще раз говорю, очень картинно меняли членов Конституционного суда, которые были за позицию Каталонии, меняли, как если бы это был басманный суд. Понимаешь? Если бы здесь это происходило в России, мы бы все пожали плечами и сказали, что правда нет, не существует. Правда не существует. Всюду обман, всюду грязь. Мы бы пожали плечами и продолжали жить, потому что...
Мы привыкли.
Мы привыкли к этому. Это норма, это норма нашей жизни, что, ну, как бы ложь, ну, как бы ложь, это главное, ну, а как, на нем все стоит, на ней, и что теперь делать? Ну... Сказали, сказали, а сделали наоборот. Москва слезам не верит и так далее. Это же все пословицы о лжи и разобщенности. Москва слезам не верит, это пословица о лжи и разобщенности, правильно? А у каталанцев иначе. И у испанцев, кстати говоря, тоже у всех иначе. Они привыкли все обсуждать, все очень открыто, все и так далее, понимаешь? Вот, поэтому это вызывало гнев у каталанцев. Вот это вся позиция Мадрида. И можно было признать действующий этот референдум, признать, если бы они не злили, они бы, я прогнозирую, если бы они не злили, они бы получили 40, а не 90%. Это правда, правда?
Да.
Да, потому что опросы давали от 40 до 80% на референдуме. От 40 до 80% в разные периоды. Угу. В разные периоды из-за позиции Мадрида. Если бы позиция Мадрида была «хотите, но проголосуйте», ну как с Квебеком, то проголосовали бы спокойно, получили бы 40%, как в Швейцарии, простите, в Шотландии. Точно так же получили бы 40% и точно так же пошли бы по домам. Пошли бы по домам, распевая собственный национальный гимн, красивый, и все. И ничего бы не было. Но поскольку Мадрид вел себя жестко, нервно жестко, в сущности, отдав инициативу каталанцам, получилось вот эти 90%. Значит, дальше. Вчерашний день разделил Испанию теперь уже навсегда избиениями. Избита Каталония. И это в современной эпохе. Везде, в Твиттере, это везде. Понятно, да? Мы везде видим, как полиция, космонавты вот эти избивают каталанцев.
Честно говоря, я не ожидала
везде,
этого.
Везде. Мы видим, полиции. Как они избивают бабок. Мы видим, довольно как они жестко. Избивают, да, бабушек, так сказать, молодых женщин. Молодые женщины, которые, говоря, рассказывают потом, вот эта девчонка, мне ломали пальцы один за одним. То есть, если один ломали, потом второй ломали. То есть, последовательно ломали пальцы в ярости. Испанский полицейский ломает ей все пальцы на руке. Она говорит, вот, мне ломали все пальцы один за одним. И так далее. Это никуда не пропадет. Это все было в Европе. Это никуда не пропадет теперь. Это будет всегда теперь. И со вчерашнего дня Каталония вступила в новую жизнь, абсолютно точно. Теперь возврата нет, с моей точки зрения. Я так это понимаю. На завтра всеобщая забастовка. Завтра Каталония остановится. И да, будет всеобщая забастовка. Значит, председатель правительства Каталонии, который ошибочно называется президентом, там нет президента, есть президент де Генералитат. Это председатель правительства, да? Президент, это председящий. Председящий, что это значит? Председательствующий по-русски. Да? Значит, председатель правительства Каталонии заявил о том, что парламент Каталонии объявит о независимости. Уже теперь это все это произойдет в ближайшие дни. Понятно, что вчера мы видели, как вот эта приезжая полиция из разных регионов Испании были стянуты, так, как такие вот ОМОНовцы, да? Они отталкивали, по крайней мере, местные, эльсмосос, которые герои. Ты знаешь, почему эльсмосос герои?
Почему?
Потому что в августе был теракт, и в августе была попытка теракта. И эльсмосос, вот эти вот, это каталанское подразделение полиции, они вызывают до сих пор невероятное восхищение у всех каталанцев. Потому что в Камбрильсе, город Камбрильс, они расстреляли предполагаемых террористов, ну, не сказать, которые действительно были террористы, потом, как выяснилось, у них были террористические намерения. Они расстреляли прямо тогда, когда те хотели выехать на набережную, чтобы давить людей. То есть, когда только машина двинулась, Эльсмосос, вот эти вот, каталанская полиция, отдельная она, региональная отдельная полиция, они расстреляли этих арабов моментально, и теракт не случился в Камбрильсе. И потом они провели с страшной ярости операцию против их духовного учителя, вот этого, как у них, не раввина, а как-то по-другому, как у мусульман называется, не помнишь?
Мула.
Мула, ну, что-то в этом роде. Как-то еще другое слово есть. Какой-то, одним словом, муфти? Наподобие, что-то такое, да, типа раввина. Значит, они поймали этого мусульманского раввина и страшно его терзали. Это громоздкая, красивая операция с вертолетами и все. Вот, значит, и Моссос, Эльс Моссос вызывают восхищение в Каталонии. Восхищение, люди просто, люди им аплодируют. И вчера этих Эльс Моссос, по крайней мере, двоих в одном из местечек били приезжие полицейские. Кроме этого, приезжие полицейские избили пожарных. Пожарные, что происходило? Почему они их избили? Дело было не в том, что надо избить, да? У приезжих полицейских не было, у федеральных полицейских, идеи кого-то избить. Тем не менее, они избивали. Что они делали? Они должны были по команде, по приказу, приезжие полицейские вот эти, и гвардия сивиль тоже, как бы национальная гвардия, они должны были захватить урны для голосования, поскольку референдум был признан Мадридом
незаконным,
урны для голосования надо было захватить.
И участки закрыть.
Абсолютно верно. С ночи каталанцы сели на землю, ну, где-то сидели на земле, где-то стояли, подняв руки вверх, как бы сдаваясь, но не отходя. Угу. Каталанцы сели на землю в огромном числе места, а в огромном числе мест стояли с поднятыми руками и пели свой гимн, а эти их избивали. Значит, и для того, что, то есть не подпускали к урнам, в сущности, что, в чем дело было? Они их не подпускали к урнам. А эти шли, избивая, чтобы пройти к урнам, чтобы изъять урны. И в этот момент...
Честно говоря, я очень удивлена, что им вообще удалось какие-то урны сохранить.
Нет, ну что ты, есть видео, где полиция, Эльс Моссос, помогают вывести урны в противовес федеральной полиции. Эльс Моссос берут на своей машине, грузят урны... и, значит, я сейчас не найду мгновенно это место, но я помню очень хорошо вчера, когда я это видел, где Эльс Моссос грузят урны в свою полицейскую машину и с сиренами увозят урны для подсчета, понимаешь? То есть как бы помогают, может быть, я найду знамя Квебека, может быть, я вам найду сейчас. И очень много... Да, и толпа скандирует, вот это наша полиция, вот наша полиция. А всем остальным они кричат фора, фора, ну как фора, как фуэра, долой, вон, пойдите вон, понимаешь? Вот они поют гимн постоянно, значит... Огромные улицы все запружены, чтобы вы понимали, это действительно массовое явление. Все улицы Каталонии забиты были людьми, все пели гимн. В Берлине была манифестация, в Валенсии, в Севилье была манифестация, в Мадриде, Пуэрто-эль-Соль, была забита манифестантами за Каталонию. И так далее. Местная полиция становилась живым щитом на защиту голосующих. Местная полиция, Эльс Моссос, становились живым щитом за каталанцев. И Дублин провел манифестацию. Белфаст, Северная Ирландия, провел манифестацию. И так далее. Вот молодая женщина, они ломали мне пальцы один за одним. Департамент здравоохранения, значит, 128 госпитализированных. Там 844 человека пострадавших.
Некоторые наши слушатели не верят. Там пишут, что никто вообще никого не ударил. Или пишут, что не было никаких пострадавших. Где вроде как очень мягко вся полиция вела.
Ребят, есть видеозаписи,
много фотографий.
Значит, городочки маленькие, каталанские, валили деревья на проезжую часть, чтобы... Послушайте, что было. Значит, городочки маленькие, каталанские, валили деревья, преграждая шоссе, чтобы туда не могли пройти федералы. значит, один из городочков, я вот сейчас не помню при сходу имя, название, у меня в Твиттере все это есть, значит, поставил фуры, там местные люди пригнали фуры и загородили, чтобы федералы не могли пройти, чтобы голосование осуществить. Значит, чтобы в порт не мог, из порта не могли, потому что они прибывали на кораблях тоже, полицейские других регионов, вот эти федералы, чтобы из порта не могли, значит, прийти поддержка федералам, огромное число фермеров въехали в Барселону и блокировали улицы, понимаете? Вот полиция забирает, вот полиция, местная, локальная полиция помогает вывести урны так, чтобы их не успела захватить федеральная полиция. Толпа... это приветственные крики. Под приветственные крики местная полиция грузит урны так, чтобы с сиренами вывести их и спасти от федеральной полиции. Местная каталанская полиция спасает урны от федеральной полиции. Понимаете? Вот. Если вы слышите, толпа скандирует «СТС, Ла Ностра Полисия». Вот это наша полиция. Это Эль Мосос, вот это подразделение. Кроме этого, пожарные вышли для того, чтобы защищать людей, становились шеренгами перед федеральной полицией. Шеренгами становились пожарные в разных местах. И шли под вот это вот, под избиение. То есть они не сопротивлялись, они просто держались за руки, препятствуя проходу, безусловно, полиции, препятствуя проходу. И в этот момент полицейские избивают их палками, но пожарные в касках, вот и в своих пожарном обмундировании идут, значит, на полицию, взявшись за руки, чтобы не дать избивать людей. То есть, как вы понимаете, после этого вернуться невозможно в Испанию. Все, уже невозможно. Все, начался политический процесс. Он уже не может описываться экономически. Все. Они уже будут землю жрать за то, чтобы...
Ну, уже, да, до такой степени это все дошло.
Да.
844 да. пострадавших, это... Да. Внушительная цифра. Вот 84-й пишет, били только тех, кто агрессивно вел себя по отношению к полиции.
Да.
Ну, мне кажется, очень сомнительное утверждение.
Я коверкую, толпа... я еще раз вернусь к тем, кто с нами присоединился. Каталанцы и каталонцы, равноправные слова. Каталанец от языка, каталонец от страны, от места. Каталонец живет в Каталонии, каталанец — это говорящий на каталанском языке. Язык у них каталанский, каталонского языка вообще не существует. Таким образом, говорящий на каталанском — каталанец, живущий в Каталонии — каталонец. Я учу вас, если, Гавр, если вам хочется поучиться, вы ко мне обращайтесь. Ладно, вот так, значит, не обязательно житель Каталонии, это как русский россиянец. Знаете, россиянец? Россиянец не обязательно русский. Ну и так далее. То есть каталанец, не каждый каталонец-каталанец. Вот так можно сказать. Не каждый каталонец-каталанец. Но все-таки часто это одно и то же. А это часто одно и то же. Ну хорошо. Значит, давайте еще. Кто у меня связан с Каталонией, позвоните, пожалуйста, расскажите. Пожарные герои, Эль Мосос герои, значит, подписка в Твиттере на Эль Мосос катастрофически, громадным образом, возросла. Я их читаю здесь. Они прекрасны. И понятно, что вернуться невозможно. Вот что будет делать Испания, как вы думаете теперь? Ну, бомбить-то вряд ли. Все-таки бомбить, как бомбить Донбасс, Турчинов обещал, вряд ли получится, нет?
Не, алло, здравствуйте. Мне кажется, вряд ли.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей,
здравствуйте.
Меня зовут.
Здравствуйте.
Прилетел буквально вот в пятницу.
Да.
Вот. Отдыхал в Салово, ездил в Барселону, Тарагона,
да.
Сель. И вот с Барселоны до Тарагоны.
Да.
Неплатная дорожка там есть такая, да, там столько, вот где Тарагона, тут вот здесь вот, и вот
да-да.
В каждом селе си-си-си.
Да-да-да-да-да, это я могу свидетельствовать, вот. Я в августе там был, у нас над пляжем непрерывно летал самолет, который самолет такой типа Аннушки, значит, который вот с плакатом, да-да, непрерывно, да-да-да. Ну, конечно. Ну да, спасибо. Я был в конце августа в Барсе. Вредный, конечно, народ, эти каталанцы. Говорит Георгий, вы знаете, а чем они вредные? Я не знаю. Я дружил с каталанцами. Я работал на каталанцев, должен вам сознаться. Я работал для ТВ-3 Каталуния. Я работал для... Описывал кое-что в их газетке. Там, значит, и я... Был президентом жюри, председателем жюри ТВ-3 Каталуния журнализму де Рьезго, или как там по-каталански, значит, журнализм, рискованный журнализм, там, mm-hmm. во время вот чеченских кампаний и так далее. Я председательствовал там в Барселоне и так далее. То есть у меня было интересное сотрудничество с каталанцами. Я научился матом ругаться по-каталански, я научился играть в их карточные игры. Вот меня учили, мы играли в карты. Ну, в общем, у меня есть друзья каталанцы, их много, и они очень симпатичные люди. Мне кажется странным то, что вы говорите, извините.
Мне очень понравился момент, когда у них изымали, да, все вот эти вот бланки, закрывали эти участки, да. Им предложили самим дома или где-то распечатывать и приносить бумажку, и на многих фотографиях люди
Давайте
идут
проголосуем.
С этими листочками.
Вы поддерживаете, как это сказать, давайте без терминов, потому что если я скажу сепаратисты, это будет как бы негатив, да? Давайте попробуем нейтральные какие-то слова, нейтральные слова придумать. Вы поддерживаете, вы сторонник отделения Каталонии или противник? Вы за сторонников, давайте так, вот так, все. Вы за сторонников отделения, 134-27-35. Вы против сторонников отделения 134-27-36 Каталонии. В Каталонии. Вы за сторонников отделения 134-27-35. Вы против сторонников отделения 134-27-36. Интересно еще одно явление, такое вполне себе цивилизационное, большое явление. Элеонора, ты пишешь?
Да. Давай.
Значит, я хочу еще отметить одно цивилизационное большое явление в связи с... все более абсурдным в целом части регионов мира понятием суверенитета, национального суверенитета, он становится в ряде регионов мира, он становится абсурдным. В силу разных обстоятельств, например, в Европе он абсурден в силу, так сказать, там, покровительства Соединенных Штатов, ну и так далее. Да? То есть можно сказать, что в ряде регионов мира понятие суверенитета становится абсурдным. Ввиду этого вероятно, будет нарастать желание богатых регионов отделаться от бедных.
И вот это вот... И не то, только что, ввиду этого,
то, что,
ввиду...
Ну, там множество процессов, неофеодализм.
Мигрантских процессов.
И неофеодализм, и всего.
Неофеодализм, и
много всего.
Опять знаешь, же, и сегодня утром говорили про мир, удаленных работников, которые тоже меняют конфигурацию.
И это описывает наш мир, прекрасно подводит нас к тем описаниям мира через 20-30 лет, когда не будет государств, будут города.
Города. Опять идем к полисам.
Идем к полисам,
вот
которые будут управлять миром. Да. Полисы будут управлять миром в неком неофеодальном. Они будут точками, штабами освоения. Деревни будут брошены, люди уйдут в города. Города будут управлять миром. Национальные суверенитеты потеряют смысл. Как таковой, да? Словно говоря, останется там Москва.
Ну вот не зря вы говорили, что Москва — это отдельное государство. Вот,
я так не говорил. Сейчас меня в тюрьму потащат. Нет. Давайте все остановим голосование.
Она особенная, да.
77% значит, говорят, что они за каталанцев сторонников отделения. 77%. И 23% против. 23% категорически против. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, а вы как проголосовали?
Сергей Егелев, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир, как вы проголосовали? Очень интересно.
Вы знаете, я вообще-то против.
Против? Поясните свою
позицию. Нет, по одной простой причине. Вот у меня, вот хорошо, вот принято решение, все, начинается процесс отделения. Угу. У меня есть несколько вопросов. Эмоции хорошо, независимость хорошо, настроение прекрасное. А Министерство обороны Каталонии будет, армия будет, вооружение будет?
Нет, нет, не будет, я думаю. Вот эти эльзмососы останутся.
Это личное государство. То есть,
ну что?
Это, типа Швейцарии,
ну, что?
Без вооруженных сил, да, там тоже все... есть вооруженные силы.
Ну, там есть милиция, вы знаете, в Швейцарии милиция.
Ну, а да. Все-таки, хорошо. Ну, паспорта черт с ним, значит, сейчас половина стран объявит бойкот, значит, туристы перестанут ездить, потому что нету проезда по шенгенским визам, Испания не пропускает свои паспорта, проблемы на границе.
Да нет, ну, конечно, транзитные проблемы гигантские, о чем вы говорите? Ну, конечно, гигантские. Непонятно, что делать с евро. Боже мой, это огромные гигантские проблемы. Согласен.
Теперь дальше. Вот у кого-то в Мадридце есть заводик на территории Каталонии.
Наоборот, часто. У барселонцев заводы всюду в Испании. Вот что с этим делать? Вот что с этим
хорошо,
делать?
В массе своей, но тем не менее. Хорошо, вот аэропорт Барселона или порт морской, это федеральная собственность, частная, кому? Барселонская?
Да все понятно. Это гигантская
канализация. Если канализация, то кровь.
Все понимаю я, все понимаю. Все, гигантское количество проблем, гигантское. Но со вчерашнего избиения, со вчерашнего избиения временные песочные песчаные часы запущены, все, все.
Мне кажется, что волна сойдет и начнется импульс после действия, как говорят
ракеты. А дадут им сейчас ультрасвободу, а уже будет мало. Это вот это как Горбачев с Прибалтикой. Все, все, уже поехали, все. Все, ничего не будет, никакого возврата не будет, ребят, ну, поверьте мне. В движении.
Подъем. В движении.
Попытка постфактум дать свободу, дать права, дать что угодно, это как Горбачев с Прибалтикой. Все, все, все. Что же, это уже, ну, нет этой темы, закончена тема. Все, теперь счет пошел на месяцы и на годы. Они уйдут, они теперь уйдут. 4 балла в Москве, город более-менее свободный, плохо Новая Рига. В особенности плохо Новая Рига и Варшавка, въезжают в Москву новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят рук Сережа.
Десять часов 5 минут, понедельник, 2 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Доброе
Двое
утро.
Погибших уже в Лас-Вегасе. Вы знаете, что в Лас-Вегасе проходит фестиваль
кантри-музыки,
и там, значит, взялся стрелок какой-то из автомата их расстреливать. Вот так примерно.
Он сейчас нейтрализован уже.
Нет.
Полиция сообщает.
Стреляют из автомата по людям на... По людям на фестивале кантри-музыки. Вот. И, значит, подожди, а еще есть, да?
Да, это... еще
вот,
есть.
Вот, давай, давай. Очереди, просто очереди затихли. Люди валятся на землю. Двое погибших и довольно много раненых.
24,
да? 24.
Да.
Люди разбегаются, паника и так далее. Хорошо.
Вначале писали, что он вроде как из какого-то дома стрелял.
Да, вроде бы было ощущение. Но потом, я так понял, вот это вот... Значит, здесь и русские тоже выкладывают в Твиттере. Есть русские участники этого фестиваля, вероятно. Секундочку. Надо сказать, что фестиваль такой большой какой-то, прям большой. То есть, ну, людей много. Это... Слушай, у меня такое ощущение, что расстреливают несколько автоматчиков, но как бы такое ощущение, что стреляют несколько, с нескольких точек по звуку. Ну, кажется, что, может быть, это ошибка.
Вполне возможно.
Да?
Ну, потому что сначала писали один, потом писали неизвестный, потом писали неизвестный Е.
Да. Скажи, пока что ты видишь на лентах? Расскажи нам, его ликвидировали, в смысле, его убили. Того, кто стрелял по людям в Лас-Вегасе, убили.
У казино, да, это в Твиттере сообщила казино, полиция.
А какое казино? Можно сказать, какое казино хоть?
Да, или... сейчас поищем. Аэропорт у них временно приостановил работу.
Да.
Вот.
А какое казино?
Собственно, основные, то, что сейчас известно. Мандалей
стрелял
Бэй. Предположительно с балкона гостиничного комплекса
Мандалей Бэй. Да. Ну, хорошо. Вот. Ну, в смысле, что хорошо? Ничего хорошего, но я в смысле...
Ну, вот, еще сообщали, что из разных частей, из других частей города приходила информация о стрельбе.
Да.
И вот пишут там «стрелявшие».
Фиг поймешь.
Предположительно находится в бегах, но это на тот момент, когда
мы не понимаем, что там. В Штатах всякое бывает. Понимаешь, когда вчера сообщили, что чувачок в Марселе зарезал двух женщин, я примерно так вот представлял себе, про что это. И так и оказалось, что это какой-то араб.
Угу.
Араб зарезал двух 20-летних француженок вчера.
По-моему, одной 17, другой 20.
А, да, значит, двух девчонок зарезал араб вчера в Марселе. Ну и там все это было понятно как бы по контексту. А здесь, в Лас-Вегасе, мы не знаем, это араб какой-нибудь или не араб, мы не знаем, нет. Это трудно сказать. Может быть, сошедший с ума какой-нибудь американец, что с ними случается из-за обилия оружия и вообще культуры такой принадлежности к огнестрельному оружию. Часто бывает, что американцы стреляют. Слушайте, мне кто-то из Испании звонит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы из Испании?
Да, я звоню из Каталонии.
Да, очень интересно выслушать вашу точку зрения, несмотря на то, что мы обсуждение как бы закрыли, но раз уж вы прямо из точки звоните, нам очень интересно вас услышать.
Ну, что я могу сказать? К сожалению, ситуация очень плохая, потому что я так думаю, что рано или поздно отделение произойдет.
Произойдет. Теперь уже эмоционально очень трудно вернуться. Все. То есть мадридцы попали в этот капкан жестокости, и каталанцы их не простят. А где, в каком месте вы живете?
Я живу как раз в одном из самых таких националистически настроенных...
Жирона.
Жирона, провинция Жирона.
Да, там, конечно, самые вот логово, я бы сказал, каталанской культуры и всего остального.
Мне хотелось бы просто сказать следующее. Ситуация была упущена давным-давно.
Да.
Потому что этот процесс, на самом деле, он подогревался последние уже лет 15.
Да.
Шла,
да.
На это выделялись очень большие деньги. Шла подготовка, обрабатывались все слои населения,
да.
Молодежь, приезжие, то есть
да.
Вот эта вот ситуация, что в Каталонии 77% приезжих из мусульманских стран, это тоже часть этой политики. Нет,
подождите, давайте все-таки, не 77 всех людей в Каталонии из мусульманских стран, а 77% тех, кто приехали в Каталонию.
Вот,
да.
потому
да.
что были...
Ну, что больше рабочих мест. Именно... Больше рабочих мест.
Да, дело в том, что были открыты двери для них, потому что им говорилось, что вы приезжаете, вы не должны учить испанский. Каталанский – это ваш язык.
Да.
То есть у меня были знакомые, которые... Например, приехали из Украины, это звучит очень интересно, но девушка до сих пор, живя здесь больше 15 лет, не знает испанского языка. Вы можете себе представить?
Ну, она по-каталански говорит?
Да, она говорит по-каталански. И, то есть, вот для меня вот это, когда человек выехал в Мадрид и не мог изъясниться, потому что он там пропустил, я не знаю, поезд, и не мог спросить, когда следующий поезд...
Но, кстати, ну да, ну странно, немножко странно.
Скажите, как вас зовут еще раз?
То, что были столкновения с полицией,
да.
Это нормально. Я думаю, что люди, они, вы понимаете, они все равно провоцировали полицейских. И полицейские в любой стране, они полицейские, они дают ответ.
Понятно. Люди провоцируют полицию тем, что уже рождаются. Это понятно. Слушайте, скажите, пожалуйста, ну хорошо, все-таки уйдут.
Да.
Уйдут.
Я думаю, что да.
Ну, вы-то переселитесь в этой связи куда-нибудь более, в Валенсию какую-нибудь, которая останется?
Вы знаете, мне вдвойне сложно, потому что я работаю непосредственно с Испанией, да?
Да.
Моя работа, несмотря на то, что я живу здесь, моя работа, она... Я работаю с Испанией, и я очень люблю испанцев, но мне очень тяжело, потому что у меня муж каталанец.
Ага!
Да.
Вот она что, ну все, нет. Тогда нет, тогда за мужем вы должны идти как жена декабриста. Как вас зовут?
Вы знаете...
Как вас зовут?
Знаете, Виктория.
Виктория.
Виктория, вот интересно про беспорядки. Вы их сами видели, как вообще это происходило? Столкновение. Потому что наши слушатели некоторые не верят, что...
С утра можно было пойти спокойно проголосовать. Для этого нужно было отстоять небольшую очередь. То есть там, потому что они как бы пускали по одному, чтобы, ну, чтобы не вошло большое количество людей. Значит, в обед уже была напряженность, люди голосовали, но уже говорили, что появилась информация о том, что приедут и заберут урны.
Да.
Значит, мой муж решил проголосовать вечером.
Да.
Когда он пришел туда, голосовать было невозможно.
Уже была полиция, федералы, гвардия сивильная,
да,
и так далее.
Уже сказали, что да. уже лучше не голосовать, потому что мы живем, это у нас небольшой город,
да.
И у нас не было беспорядков. Ну просто, знаете, я очень много как бы, ну я работаю со всей Испанией, я знаю, да. Например, что такое люди из Лейды.
Да.
Вы знаете, это просто ультранационалисты. Вот там можно было ожидать чего угодно.
Очень
потому
интересно.
Что я как бы тут на стороне, как сказать, я знаю, как эти люди могут себя вести.
Я понимаю.
И про...
А вы, слушайте, а я неожиданно подумал, что вы как Вики Кристина Барселона, такая приезжая, которая очарована испанцем. Как это потрясающе. Вы же Виктория, Вики Кристина Барселона.
Знаете, я хотела еще добавить одну очень вещь. Я вам объясню. Я приехала сюда... Я была открыта, я здравомыслящий человек, да. Я была очень...
Откуда вы родом?
Из Москвы.
Да ладно, откуда? Кунцево сейчас еще выяснится. Нет, какой? Нет.
Знаете, я просто позвонила, потому что...
Откуда из Москвы, откуда?
Я из Строгино.
Да обалдеть же можно, ну что ты будешь делать? Там ОМОН, там же база ОМОНа, там так хорошо. Ну, с улицы Твардовского еще выяснится сейчас, правильно? Ну хорошо, скажите.
Я рядом. Я хотела сказать еще следующее, что я позвонила благодаря тому, что мой друг и товарищ Павел Глущук сказал, что идет, и я позвонила, вот, передаю ему огромный привет.
Спасибо, Павел Глущук, какой вы добрый. Спасибо огромное. Вики Кристина Барселона. Давайте, держитесь там, а? Спасибо. Хорошо,
да, поехали дальше.
Мы должны про доллар поговорить. Товарищи дорогие, ну что
можно
же вы?
Можно я вас верну немножко
из доллара.
В омут печали? Ломат. Полиция подтвердила многочисленные жертвы стрельбы в Лас-Вегасе. Точное
вот
число
это
пока
автоматная стрельба, многочисленные жертвы в Лас-Вегасе.
Потому что пока говорили,
ну пока хотят понять, кто этот стрелок.
Человека.
Сумасшедший американец или какой-нибудь араб? Все-таки очень интересно. Сейчас исламское государство возьмет на себя ответственность.
Не всегда берут.
А? Не всегда. Если это почтмейстер какой-нибудь из маленького городочка, то фиг там. Посмотрим. Доллар. Давайте посмотрим доллар. Итак, 57.73 к рублю, 67.83 к евро. 57.74, видите направление. 56.54 нефть. И главная пара 1.17.50. 1.17.50. Ну вот мы начинаем этот дивный понедельник с этих уровней. 57 чего там у нас, надо запомнить же. 57.74 по доллару. Ладно, поехали дальше. Скажите, правда, ну что, мы будем опять все время про Барселону? Нет, давайте поговорим про Лас-Вегас. Лас-Вегас. Кто был в Лас-Вегасе? Ну, кроме меня, естественно. А? Кто был в Лас-Вегасе? Что вы думаете? Все-таки кто это стрелял?
Может быть, это сумасшедший, которого достали...
Посмотрите курс нефти в рублях, спрашивает Семен Семенович. Это очень интересно. Семен Семенович вообще никого не парит. Курс нефти в рублях никого не парит, Семен Семенович. Если вы занимаетесь этой кабалой, и вам это интересно, сами посмотрите, договорились? Хорошо? Значит, давайте это самое. Когда доллары покупать? Всегда. Доллары покупать всегда. Я был в Лас-Вегасе на МКАДе, говорит Никитец Лосев. А, и вы играли там в автоматы. Ты знаешь Лас-Вегас на МКАДе? Ну, это на Западе. Странно, если бы было мало жертв, судя по количеству выстрелов и количеству народа, говорит Денис из Самары. Да, стреляли очень густо. Стреляли из автомата.
Очередью.
Стреляли очередями. И значит, стреляли очередями, и в результате я тоже удивился, когда всего двое погибших. Был в Лас-Вегасе 3 раза. Ну, публика там очень разная, говорит Рамси Болтон. Ну, я, кстати, да, должен сказать. Мне не понравилось, не знаю, мне не понравилось.
Почему?
А? Я уехал.
Почему не понравилось?
Я не знаю, почему я проиграл $400.
Это хорошее основание, чтобы не понравиться.
В Белладжо. Я проиграл $400 в Белладжо, послонялся по Венеции, тудым-сюдым, там и сидим. Потом, значит, что-то такое. Пошел, короче, в таксиста взял. Он отвез меня на стоянку найма машин. Взял я джип Чероки и уехал на West Rim of Grand Canyon. Это восточное отрогие Великого каньона, Grand Canyon. Вот, и туда, к индейцам, уехал в Аризону, короче. Думаю, пошли вы нафиг с этим вашим Лас-Вегасом. Уехал в Аризону. И хорошо мне было в Аризоне, прям хорошо. И там, ну, там хорошо. Вот, а потом на Route 66, кстати, выезжал в какое-то мгновение небольшое. Я по Route 66 ехал, знаменитой дороге, которая вот транспортировка наркотиков из Чикаго в LA, в Лос-Анджелес. Ну вот, нет, ну это, ну, Лас-Вегас, не знаю, мне не нравится. Не нравится ввиду искусственности, и туда, знаешь, целые самолеты японцев приезжают вот играть. Раньше приезжают. Я думаю, что сейчас японцы поедут скорее в Макао. Хотя и в Лас-Вегас. Они прямо, японцы, настолько любят играть. Они игроманы. Сумасшедшие игроманы. Так же, как китайцы, кстати. Но они просто завернуты на это дело. Что они берут прям целые самолеты, такие игровые, вот, и прилетают на нем играть. Ночь играют, потом садятся в самолет и улетают.
Я-то представляла, что в Вегасе все сначала днем или вечерком играют, а потом женятся.
Да, кстати, там можно жениться, ты права, ты очень права.
Ну, я только так себе представляю.
Ну, там очень
людей,
права.
Людей, которые едут туда только поиграть.
Ты сразу, когда
они
идешь
у меня
клифтом,
в голове не укладывались.
Ты идешь к лифтам в Лас-Вегасе, ты идешь к лифтам, и ты видишь рядом прямо вот поворот в эту часовню, где тебе тотчас дают смокинг, ты можешь прямо мгновенно на джинсы этот смокинг моментально, а можешь с брюками и все это. И дамам...
И
дамам
фату
дают, дамам дают быстро наряды, фату прилепили тоже на джинсы.
Только шампанское выбежали.
На блузку и понеслась, да, моментально можно жениться. Потому что им, а им пофиг, они не спрашивают тебя документы никакие, что ты там холостой. То просто они возглашают, ну, как старая формула, знаешь, простая, да? Они возглашают в помещении. Известно ли вам, они говорят, известно ли вам, какие бы это ни было обстоятельства, препятствующие браку этих людей? И в этот момент пауза. Если кто-то скажет «да», например, там, «он женат», уже, «он уже женат», это обстоятельство препятствующее. Тогда
и что, священник тогда
не будет? Тогда не будет, тогда не будет. А известно обстоятельство, все. Значит, вот это восклицание. Известны ли вам обстоятельства, какие-либо обстоятельства, препятствующие браку этих людей? Молчание. Тогда он приступает к церемонии. Понеслась, и все. Тебе дают сертификат, до свидания. То есть вообще никого не парит.
Понимаешь? Ну, мне кажется, люди, пересекающие порог этой церкви, у них уже такое безустное согласие на то,
да,
что...
Да. Ну, хорошо. Тип-топ. Мы продолжаем следить за информацией из Лас-Вегаса. Полиция подтвердила, пока много пострадавших, много и многочисленных пострадавших, и жертв более 2. Значит, пока мы знаем, что 2 человека, пока сообщалось точно, что 2 человека погибли и 24 человека ранены в американском городе Лас-Вегасе в результате автоматной стрельбы по фестивалю музыки кантри. Давай обновляй, чтобы мы видели, что новое поступит.
Да, ладно? Ну,
договорились?
Нету, да.
Договорились? Поехали дальше. Слушай, интересно, значит, сейчас про США еще тут у меня есть что-то. В США арестовали подозреваемую в убийстве 27 лет назад. Она в костюме клоуна застрелила женщину, не читала? Очень интересно. И вышла замуж за вдовца. Слышала?
Нет.
Ну, очень интересно. Смотри, в США она убивает женщину, она наряжается клоуном, женщина. Наряжается клоуном. С шариками «You're simply the best» и так далее, и так далее. С надписью, с плакатом. Появляется на пороге дома. Открывает женщина, она знает, что женщина в доме, потому что мужчина уехал на работу. Она ей пулю в голову засаживает. Прямо пуля в голову. Та умирает в больнице, ну, так сказать, какое-то время жива, а потом умирает. Все. Потом этот парень гуляет, а эта, которая была клоуном, бабенка, она его пытается соблазнить.
Потом так они связаны, вот это так, вот?
Нет, они, ну, та, они пересекаются. Убили. Как, пересекаются. Как? Та, которую убили, была жена, просто жена.
А, так а он где был в это нет, время?
А?
Он где был? Он должен он был на крик из дома выбежать.
Нет, он был на работе, тебе еще раз говорю. Он был на работе. А одна женщина убивает другую, жену, и начинает заигрывать с мужем аккуратненько. Но так, чтобы не было незаметно, через паузу какую-то.
Слушайте, ну в костюме клоуна это сложно.
Убила в костюме клоуна, а потом-то ходила в костюме женщины. Была в костюме женщины, да, абсолютно верно.
Ну, змея какая.
Да, да, нет, не просто. А когда уже дело почти клеится, он садится в тюрьму на 4 года. Потому что он был лихой мужчина. Он был лихой, они все там были лихие. Он был, он сел в тюрьму на 4 года. А, и он вышел в 2002 году только, и она тотчас вышла за него замуж, когда он вернулся из тюрьмы. Все, вышла замуж. Теперь она счастливая живет. Она фрау, так сказать, вернее, миссис Шейла Кин Уоррен. Она замужем за вдовцом своей жертвы. Что он женился на киллере. Он женился на киллере. Понятно?
Так, может, они это заранее все
ничего
продумали?
Ничего подобного, абсолютно. Сейчас ее... Нет, ну точно тебе говорю, нет. Об этом написали бы. Значит, сейчас оказывается... Через генные исследования, через вот эти исследования, почему-то провели экспертизу, ее вычислили под люку, и сейчас судят и посадят, и все. И осудят, и посадят. Понятно?
Да, не, там, вот это история.
А у этой погибшей, они уркаганы такие, уркаганы, убийца и муженек бывший, то есть сам погибший, а там была недвижимость, и фирма по аренде машин, большая выплата по страхованию жизни, то есть то, что она хлопнула эту жену, это
чтобы ему все
серьезно,
досталось, а
серьезно.
Потом бы она вышла из него.
Обогатила.
Какая она продуманистая.
А вот он-то торговал ворованными машинами. Он торговал ворованными машинами, поэтому сел на 4 года. Ну хорошо, дальше. Я хотел продолжить, если позволишь. Христианское государство. С этим христианским государством ему оформили, наконец, обвинение, предъявлено обвинение формальное. Значит, лидеру христианского государства Александру Калинину предъявлено обвинение по делу о давлении на кинотеатры. Теперь смотри, все это не ерунда, а согласно статье 179 УК РФ существует до 10 лет наказание по части 2. Часть 2, если он это делал в составе группы. Собралась группа, которая оказывала давление на кинотеатры, в том числе с угрозой тяжкого преступления. Они же угрожали тяжким преступлением, поджогом, там, убийством и так далее. Значит, если это делала группа, то ему впарят 10 лет, десяточку. Александр Калинин, ты за то, чтобы он на десяточку прогулялся или нет? Он уже 8,5 отсидел.
Так-то вообще да.
Ты да,
я
да?
Да.
Ты за то, чтобы...
Да, но группу-то еще доказать надо.
Ну, постараются доказать. Но, видимо, его не отпустят. Вот, а что мне более-менее понятно? Дадут ему десяточку или пятерочку, мы не знаем. Но мы примерно уже понимаем, что его не отпустят. Государство его решило прибрать прям посерьезки. Да? Все. Вот такая вот тема. Поехали дальше. Расписание Зиора. Что это у меня? А! Прибрали этого чувака. Который еще, мы по криминальным этим самым, в Петербурге прибрали чувака, который делал курсы развивающие Зиора. Ты слышала об этом?
Нет.
У тебя есть публикация это?
Нет.
Ну, слушай, значит, он говорит, что если ты к нему запишешься за 1000, у тебя есть какие-то комплексы? Да
конечно,
ты забита комплексами до ушей до самых.
Да как?
У тебя из ушей комплексы
вообще
сыпятся, конечно.
Я же все-таки тоже из детства выросла, в конце концов. Я же не сразу взрослая была.
Слушай, значит, что он делает? Он берет людей, соответственно, и дальше делает им 7 дней вдохновения и мотивации. 7 дней вдохновения и мотивации. Индивидуальные тренировки и корректировки тренерами международного уровня. Универсальные, эффективные, результативные технологии для уникальных проектов. Дальше. Успеха в личных проектах и в бизнесе, преодоление страхов и ограничений, знание и применение того, чем пользуются лучшие, а также дает тебе быть в тонусе и не терять форму, постоянно самосовершенствоваться. Приходишь на этот интенсив. Вот этот интенсив будет в Екатеринбурге, либо только что был. Значит, значит, в Санкт-Петербурге тоже. В любом бурге, короче, в любом городе. Приходишь, платишь 1000 и получаешь такой кайф. За 7 дней, конечно, платишь больше. Потому что это высокое, высокое открытие. Понятно? Зачем-то их сейчас арестовали всех в Петербурге. Я думаю, зачем таких хороших людей? А я знаю почему. Власти не хотят, чтобы люди прознали про успешность.
Конечно.
Власти не хотят, чтобы все стали успешны, как они. Вот смотрите, здесь есть женская программа. Вот тоже их сейчас арестовали. Секундочку, только что пришло сообщение, что их арестовали. Женская мастерская. Что она тебе дает? Уникальная программа, специально создана. Быть женщиной. Быть женщиной. Открыть себе женщину. На 200%. Это как?
А, на 200?
На 200. Ну, не бывает больше 100.
Что-то мало. Нет,
ну, не бывает больше 100. Эй, мы же учили математику, больше 100 не бывает.
Это мы учили математику.
Они не учили математику. А, это парциально, значит, это
парциально. Они же нет, в ином мире как-то.
Я тебе объясню. Переход за 100% можно исчислять через парциальные числа. То есть парциально две женщины, открыть себе две женщины.
Неплохо тогда. Ну, одна пускай готовит, а другая в это время маникюр
через
делает.
Через парциалку можно считать и 200%, и 300% mm-hmm. тогда. Mm-hmm. Ну, то есть как 2 единицы, 3 единицы. Таким образом, открыть себе уже
две женщины. Я-то думала, над этим биология работает, ну
нет.
Ладно.
Раскрыть свою уникальность, полнее чувствовать жизнь, уметь выстраивать чувственные отношения с мужчиной. Пожалуйста, за 1000 рублей. Чувственные отношения с мужчиной.
Чувственные, с этими бесчувственными мужчинами.
Чтобы в животе летали бабочки, это отдельная программа.
А, вот так
принимать
вот,
себя и других и разобраться в стратегиях поведения. Офигенско. Их сейчас арестовали. Встретить мужчину своей мечты.
За что? Они лишают нас бабочек. Мать,
зря, зря, смотри. Ты встретить мужчину своей мечты. И все это за 1000, за ту же самую 1000. Выстроить гармоничные долгосрочные отношения с мужчиной.
Что-то они мало берут.
Освежить отношения, избавиться от бытовухи и рутины. Чтобы в твоем мужчине проснулся романтик и стал бы больше зарабатывать денег.
И дарить цветы.
И вспомнить, какая ты настоящая. Ты должна вспомнить, какая ты настоящая. Счастливо жить с мужчиной своей мечты, путешествовать несколько раз в жизни, в год, прости, быть успешной в бизнес-отношениях, обворожительной, яркой, доброй, любящей. Мужчины быстро замечают ее и начинают сходить с ума. Мы заговорили. Ничего нет свежего из Лас-Вегаса, нет?
Здесь нет, ничего. Из Лас-Вегаса пока, пока нет, хотя я видела в некоторых СМИ, что уже пишут про 70 пострадавших.
Слушайте, значит, про женские курсы вот эти я прочитал вам. И захотелось еще поговорить о женщинах. В учебнике обществознания, в рабочей тетради обществознания за 5 класс современный, вот который у детей сейчас фактически, по которой они учатся, госпожа Иванова и Хотеенкова, две, они составили эту рабочую тетрадь, это авторы этой рабочей тетради. Есть предложение детям, пятиклассникам, разобрать и вынести, выписать по графам качество идеальной женщины и качество идеального мужчины. Причем 7 качеств мужчины и 7 качеств женщины. Ну, давайте задачу для 5 класса попробуем решить с вами. Качественная женщина. Мужественность. Это качество кого?
Ну, конечно, мужчины.
Мужчины?
Да.
Или женщины после 45.
Или женщина. Или современной женщине, которой...
Коня на скаку остановит. Зачем? Да. Женственность.
Женственность? Нет, конечно, к женщине.
Намекают на женщину. Намекают на женщину.
Да, но в современном мире-то вот по-другому, да, все.
Да, подсказка. Может быть, и наоборот. Женственность это может быть... Ну, хорошо. Ладно, предположим, что мужественность и женственность мы разобрали корректно. То есть мужественность относится к мужчине, а женственность идет к женщине. Таким образом, у нас осталось по 6 качеств. Заботливость.
Вот... Это прям сложно.
Заботливость, ребят.
Конечно, женщина должна быть заботливым. Но, а мужчина нет, идеальный, нет. Разве не должен быть нет. он заботливым? А?
Нет, женщина не должна заботиться, офигле ей заботиться.
Ну как, она заботится о детях,
о детях,
муже.
Там. А мужа, ну о муже. Нет,
там
нет,
ему приготовить, положить
женщина,
на стол, у него же рук нет, он же сам не может себе тарелку
женщина,
достать ложкой.
Женщина в жизни выбирает надежность, то есть заботливость. Ну, женщина.
Да,
женщина
вот
хочет, женщина хочет надежности, потому что ей надо...
Хочет И потому
что ей надо нестись там, не реститься, катиться, щениться и так далее, жеребиться и так далее. Поэтому она ищет надежность, женщина ищет надежность. Значит, заботливость — это черта мужчины.
Да.
Ну, так
вот
получается.
Тогда да.
Заботливость — черта мужчины. Смелость. А смелость — это женское качество. Я тебе объясню, почему. Потому что она доверяет себя и свой выводок грядущий, которым она намерена нести, не реститься. Мужчине, про которого она думает, что он заботливый, а он может быть нифига. Угу. И поэтому она смело...
При этом он обладает чуть-чуть женщина, большей физической силой, что уже, в общем, создает опасность.
Женщина, правильно? как правило, зажмурившись, прыгает в пропасть. В сущности.
Да.
В отношениях... Согласна. Ну, в отношениях. Давайте скажем честно, что в отношениях мужчины и женщины женщина, зажмурившись, прыгает в пропасть. Она не знает, что ее ждет. Садюга, скотина... Принц с комплексом принца, воспитанным его мамашей.
Значит, да, с Эдипом, с этими заморочками.
Мамаша, что его будет вытворять? Что будет он вытворять? Может быть, он представится мужем, а будет мальчиком. А может быть, наоборот. А может, он изврат. А может, он изврат, он попросит себя привязать.
А правильно? Может, он тиран.
Может,
а может
тиран,
быть, он алкоголик.
Попросит в каком-нибудь латексном костюме на тебя будет набрасываться постоянно и так далее. Таким образом, смелость – это качество женщины, которая всегда бросается в омут, в пропасть, шагает в пропасть в сущности, в отношениях, в надежде, что этот идиот не совсем идиот. Правильно? Смелость – это заботливость мужское качество, смелость – женское. Дальше. Честность.
Честность – это женское качество.
Женское.
Мужчинам с честностью плохо.
Нет, женщина, поскольку она обременена кучей детей, ей тяжело потрахаться где-то с незнакомцем. Потяжелее.
Ну, тут еще очень много, знаете, вот этих маленьких подводных камней, когда она говорит, она ну, честная. Как на мне это платье?
Честная.
Он честным в этом вопросе не должен быть. Он должен сказать,
честность.
Прекрасное
честность.
Платье, на тебе честность. Сидит
честность
идеально.
Безусловно, женская. Честность, безусловно, женская. Я должен сказать, почему честность женская. Потому что от безысходности. Она вынуждена быть честной от безысходности. Хорошо. Домовитость. Это мужское качество, я считаю. Потому что он сукин сын. Он сукин сын, если увидит где-то на работе плоскогубцы, тотчас сопрет и тащит домой. Правда же? Я знаю всех мужчин. Все мужчины. Все плоскогубцы у них ворованные. Все краденые. Они где увидят, тащат домой. Шурупчик тащит домой. Этот самый. Ну, все подряд. Но я серьезно сейчас говорю, я не шучу. Правда. Что у меня с этим?
Прям хорошо,
а?
Да.
Мужчина
да,
очень домовитый.
Всему прочему,
все тащит.
Идеальный мужчина, он же должен какое-то время самостоятельно пожить.
Да,
а для
большинство,
этого нужна
большинство детей, если их спросить, вот откуда у тебя там, не знаю, папа принес с работы. Папа принес, то есть украл. Папа домовитый, вор. Вор обычно, вор. Картонную коробку и ту прет с работы. Слушай, зачем тебе картонная коробка? Да оно же пригодится. Пригодится. А? Оно истинно просит, и хай себе лежит. Вот так. И все, тащит до картонной коробки, зараза, тащит домой. Ну что ты будешь делать, понимаешь?
Правильно делать,
ну, это домовитость,
конечно.
Это домовитость мужское качество. Аккуратность. Аккуратность всегда была мужским качеством.
Да, согласна.
Аккуратность всегда была. Придирчивая аккуратность, я бы сказал. Трудолюбие.
Женское.
Женское? Почему?
Женское. Ну, мы же как пчелки, ну...
Ну, а
целый
что,
день полета, детки,
можно
потом
сказать,
еще работа.
Можно сказать, а вы это
пост.
Любите? Тут же надо любить. Вторая часть, это основное слово. Трудолюбие, любие. Вы любите? Мы любим смотреть, как вы работаете. Таким образом, мы любим труд наблюдать.
Ну как, знаете
мужчина
как?
Любит. Мужчина любит. Нет ничего красивее зрелище работающей женщины. Работающая женщина. Это прекрасно. В особенности, если она одета в туфли на высоком
красное
каблуке.
Красное платье с длинным вырезом.
Нет, вообще без выреза. Вообще нет. Из одежды на ней должны быть только туфли. Мне кажется, только обувь. Больше ничего, женщина. И все. Если она одета в туфли на высоком каблуке, женщина, и она все время работает, то я думаю, что это прекрасное зрелище. То есть в этом смысле мы любим труд ее, чтобы она трудилась, а мы любим. Правильно?
То есть вы сейчас утверждаете, что это мужское качество?
Да, мужское трудолюбие, конечно. Мы лежим и смотрим, как она работает. Это значит, что мы любим наблюдать труд. Правильно я говорю?
Да, дальше. Вот так вот все логично-то получается.
Веселость – это мужское качество. Женщина не может веселиться, ей нет повода веселиться. Что она веселится? Ты что, ей щекочешь, что ли? Что ей веселиться? Она дура, что ли, веселится? Она должна загадочная быть все время такая. Ах!
Унылая и закомплексованная?
Нет, не совсем. Она такая загадочная, такая томная чуть-чуть, такая немножко печально ожидающая своей участи. Увлеченная своим делом. А, да. Веселость мужской. Ну, мужское. Ну, мужское же. Мужское. Кто веселит все время всех? Мужчина.
Ну, знаете, это, конечно, это мы же разбираем качество идеального мужчины, идеальной да. женщины. У идеальной ну, женщины, ну, в отличие от
А ты же не выписываешь, потом замучаемся вспоминать. Пиши мужские качества, мужские и женские. Давай. Сейчас
хорошо.
Я... Она должна писать, она не пишет. Давай, сначала женские, слева женские, справа мужские. Пиши. Значит, мужественность. Это женское качество?
Мы же отнесли к мужчинам. Ну так, стереотипно.
А почему? Мужественность — это женщина после 45. У нее растут усы, она уже ругается матом залихватски, пьет водку, как скотина. Женщина после 45.
И обеспечивает своего тунеядца.
Абсолютно верно. Мужественность — это женская черта. И женственность тоже женская черта. Женственность — это женщина до 35. Понятно? А в промежутке между 35 и 45 она сочетает в себе оба эти прекрасные качества. И мужественность, и женственность. Давай, заботливость.
Слушайте, ну прекрасные годы впереди.
Да, и женственность, и мужественность. Ты написала женские качества.
Да.
Мужественность, женственность — это все женские качества. Дальше, заботливость — мужское качество.
Да.
Смелость.
Женская.
Женская, поскольку она смело прыгает в пропасть отношений. Честность. Это я забыл, какое мы...
Как
мы...
Это женское.
Женское качество. Женское. Да, она честна в силу невозможности совершить какие-то грязные поступки.
А мужчинам вредно быть вообще честным.
Мужчина свободен, и поэтому он бесчестен. Свободен и бесчестен. А женщина, она обвешана всякими детьми, внуками потом впоследствии и так далее. Ей некогда блудить, правильно? Домовитость — это качество мужчины. Мужчина, mm-hmm. домовитость написал. Домовитость, потому что он все прет с работы, скотина, я знаю. Все прет с работы. Женщина не может спереть, по крайней мере, что-нибудь солидольчиком смажет себе и так далее. Дальше. И унесет домой на себе. Дальше. Увлеченность. Нет. Домовитость. Аккуратность — это мужское.
Мужское. Да.
Трудолюбие — мужское качество, безусловно. Дальше. Веселость — мужское качество. Уже 7 есть или нет?
Раз, 2, 3, 4, 5. Веселость — это 5.
5. Увлеченность своим делом. Это кто увлечен? Мужчина увлечен.
Мужчина, да. Мужчина вообще любит играть.
Женщина не увлечена никаким делом. Она все время проклинает судьбу свою и так далее, звонит подружкам. Мы знаем, она постоянно...
С другой стороны, в этом же тоже есть увлеченность женская. Вот
увлеченность,
этому,
увлеченность проклинания собственной жизни.
Очень любим заставлять мужа прибивать полки и звонить да. подружкам, жаловаться, какой он негодяй.
Работоспособность женская. Работоспособность женская, да. качество. Верность женская, ну так же, как и честность. Да?
Так вот.
Угу. Верность. Доброта — мужское.
Да ладно.
Ну почему? Женщина очень злопамятная. Мужчина вообще не помнит, что было час назад. Например, женщина ему говорит: ты сказал то-то, то-то, то-то. Он говорит: честное слово не помню. Честное слово не помню.
Нет, давайте не будем смешивать доброту и злопамятность.
Женщины злопамятны, а следовательно, недобры. Недобры. Мужчина добр в силу того, что он не помнит ничего. Он говорит: я откуда я знаю? Ну хорошо, ну хорошо. Ну, согласен. Он говорит, она ему говорит: ты то-то, ты то-то, ты то-то. Он говорит: ну, ладно, я...
Честно, и чувство вины 5 секунд.
Я не помню, не помню. Хорошо, доброта — это мужское качество. Ну, серьезно, напиши.
Ну, ладно.
А отзывчивость — это что значит отзывчивость?
Это способность реагировать на чужие беды.
Что всегда готов,
быстро,
значит, всегда готов. Нет, отзывчивость — всегда готов человек. Правильно?
Да.
Это мужчина, он всегда готов. Женщины нет, она говорит: у меня голова болит, я устала, а то я пойду чайку попью, ну и так далее. Правильно?
Правильно.
Значит, отзывчивость — это мужское. Нет, отзывчивость — это мужское качество. Он всегда готов, он говорит: я готов, да.
Вот ему звонит друг и говорит: слушай, надо машину отремонтировать.
Нет,
сейчас
нет,
прям
нет.
приеду.
Мужчина так, всегда готов, женщина никогда день. Не готова. Всегда она обнаруживает какую-то неготовность все время. Ей надо еще что-то.
Не, ну потому что
всегда.
Женщине же да. надо показываться, берется, все такое.
Да, чувство юмора — это мужское качество, это определенно точно. Определенно, точно, чувство юмора — это мужское качество. Потому что юмор, как мы уже установили многократно, это игра в шизофрению. А играть в шизофрению женщина не согласна. Подмена понятий, подмена действительности, понятийная подмена — это искусственная шизофрения. Юмор — это искусственная шизофрения. Поэтому женщине это чуждо. Все, перечисли, пожалуйста, быстренько. Теперь женские качества и мужские. Женские.
Женские. Мужественность. Женственность, смелость, честность, работоспособность и верность. У нас даже получилось 6.
Нет, мужественность и женственность.
Ну да, одновременно.
6. А мужские качества?
Да, 6. А у мужчин как-то слишком много.
Давай.
Заботливость, домовитость, аккуратность, трудолюбие, веселость, доброта, отзывчивость, чувство юмора и увлеченность собственным делом. Своим делом.
Одно какое-то надо отдать женщинам.
Да,
какое-то
надо
одно
отдать.
Надо отдать женщинам, потому что велено в пятом классе по семи раздать. Туда семь и сюда семь. Алло?
Да, здравствуйте.
Надо одно какое-то качество отдать назад женщинам.
Александр.
Да, Александр.
Да ничего не надо. Вы очень странно ведете диалог.
Да.
А для кого она идеальная будет, эта женщина? Для кого мужчина?
Слушай, ну это учебник. Вы знаете, в чем дело? Я вас умоляю. Это Министерство образования Российской Федерации. Мы подчиняемся властям. Велено раздать качество. Да.
Вопрос глубинно задайте. Вот сами
себе.
Если я хотел бы найти женщину,
найти
женщину.
Да.
Условием учебника и какую идеальную, соответственно, вот для меня конкретно...
Знаете, какая для меня идеальная? Я уже об этом говорил. Вот для вас какая идеальная?
Для меня идеальная та, которая со мной достигает одну цель. И вот это, и пофигу, какая она, с чувством юмора, без. Самое главное, чтобы ей была важна.
Да, но если у вас меняются цели. Если у вас меняются цели. А если они меняются? А если у вас меняются цели?
Нет, должна быть какая-то генеральная цель.
Есть нет.
Промежуточные цели. Цель человека должна быть на сантиметр выше его роста. Вот эта генеральная цель, она должна быть.
Нет.
Все остальное...
А вы знаете, какая моя идеальная женщина? Я уже говорил об этом и с радостью повторю.
Очень интересно.
Она должна говорить ровно две фразы. Ровно две фразы. Первая фраза на любое ваше слово. Вот слушайте, что бы вы ни сказали, вот попробуйте прорепетировать. Что бы вы ни сказали, женщина отвечает: мне очень стыдно. Первая фраза: мне очень стыдно. Вторая: хорошо. Вот смотрите, вы говорите ей:
этого я принимаю.
Вы говорите ей: привет, жена. Она говорит: мне очень стыдно. Ты говоришь: ну что? Она говорит: хорошо.
То есть для вас партнер не нужен.
Нет, два слова, она дает две фразы. Ну, мне очень стыдно и хорошо. Все, больше ничего. А?
Вы сами в себе. Я говорю, вы, получается, вы человек по Канту, вы сами в себе, да?
Ну, я не знаю, с точки зрения Канта, не знаю.
Вы сами довольны собой, а женщина нужна, как
она... О, сейчас вы скажете что-нибудь такое. Да, спасибо. Идеальная женщина, с моей точки зрения, я говорил об этом многократно и повторяю, должна говорить ровно две фразы. Ровно в две фразы. Мне очень стыдно. Первая фраза. Вторая. Хорошо.
Но она не может так говорить, потому что она честная.
Почему?
Ну, мы же отнесли это к идеальным качествам женщины. Ну, так. Так что видение учебника не совпадает с вашей.
Я ей говорю, не, ну ладно. Она такая: мне очень стыдно. Я говорю: да прекрати. Она говорит: хорошо. Все. И все. Все!
Все, нет, подождите, а кто куда? Вам будет напоминать про полки, там, забрать детей, школу? Абсолютно,
никогда, никаких полок. Мне очень стыдно и хорошо. Первая фраза: мне очень стыдно, на любые слова, мне очень стыдно. Вторая: хорошо. Все, и все. Почему? Ты что под меня? Например, пойдем в зал, она говорит: мне очень стыдно. Потом говоришь: не упрямься, она говорит: хорошо. Что на тебе будет? Мне очень стыдно. Все, надень вот то платье. Хорошо. Не. Вот когда вот так будет мир в семье, учу вас, бабоньки, дуры, учу вас. Научитесь говорить: мне очень стыдно, хорошо, все, больше ничего. Понятно? Тогда вы будете целомудренные, клевые и все такое, и хорошие жены. Правильно? Вот мои курсы. Не требую с вас тысячи, не требую с вас ничего, ни одного рубля. За даром дарю вам мудрость жизни. Уже три женщины написали мне в Фейсбуке, в мессенджере: мне очень стыдно. Они начали общение со мной: мне очень стыдно. Какие хорошие. Мне очень стыдно. Три женщины сразу, моментально. Понимаете, в чем дело?
Мне очень стыдно за этих женщин.
Ты тоже на правильном пути.
Нет,
не надо за этих женщин, не добавляй. Просто мне очень стыдно. Все, больше.
Не могу не добавлять, это честно.
Хорошо.
Кстати, полиция Лас-Вегаса заявила, что это был один человек. Вот он нейтрализован. Правда, не утверждают, жив он или все-таки практически нет.
Да?
Да, этот момент пока не ясен. Но говорят, что на данный момент мы считаем, что есть какие-то либо основания считать, что их было несколько.
Да.
Что есть какие-либо стрелявшие.
Мы вернемся к этой теме, я надеюсь, потому что сейчас 10.52, и, возможно, ну, сегодня в течение дня, говорит, Москва будет, значит, все это смотреть, как и что. Но мы вернемся, конечно, потом к этой теме, и мы расскажем, что...
Ну, и в московском регионе раскрыли законспирированную ячейку исламского государства, ФСБ раскрыла исламское государство, запрещенное на территории России организация.
Да. Смотрите, значит, я хочу сказать вам еще несколько новостей. Во-первых, Захарова заявила, и об этом говорит Лента, Захарова заявила о том, что Захарова, Мария Захарова, которая МИД, представитель МИДа, официальный представитель МИДа, в эфире «Россия-1», она заявила, что пошла атака со стороны США на российские средства массовой информации, и в частности... на Марго Симонян, как она называется, «Россия сегодня», да? «Russia Today».
Да.
Вот. И это одно заявление. Заявление, что уже приходят, уже вносят в списки, не продлевают аккредитацию, не продлевают визы и так далее, что есть большие затруднения в работе русских журналистов. Это первое. Второе. Сама Маргарита Симонян сделала заявление. Она сказала, что закроет американские... Нет, не она закроет, а кто-то закроет. А сейчас, секундочку, я прочитаю, как написано. Она сказала о вероятном прекращении работы американских СМИ в России в случае, если ее телеканал будет вынужден прекратить вещание в США. То есть, если Russia Today прекратит, Россия сегодня, прекратит вещание в Соединенных Штатах Америки, то, вероятно, заявляет Маргарита Симонян, будут закрыты американские СМИ в России. Какое они значение такое уж большое имеют, честно говоря, американские СМИ? Американские СМИ больше не влияют на русских людей. Ведь согласись.
Но интересно иногда за ними последить, да?
Нет. Я не думаю, что американские СМИ каким-то образом влияют на русских людей. Никак. Ну давай, вот ты знаешь, жизнь глубинна, ты бываешь... там пару раз или, кстати, один раз в году в Оренбургской области, вот в как-то Проплешино, как там?
Плешаново.
А, Проплешино. Да-да-да. Значит, ты бываешь в Плешанове в своем. Скажи, пожалуйста, ну и что? Вот американские СМИ как там влияют? Да никак.
Ну, согласна.
Ну, никак.
Да, никак. Но,
да и в Москве никак. Да и в Москве никак.
Просто дело в том, что, ну, что они закроют? Офис закроют там или еще что-то. В интернете все равно вся эта информация есть. Тот, кто ее смотрел, он также и будет ее смотреть, да? Слушать, ну, читать.
Бы. Ну, как бы нет, с интернетом тоже будет покончено там лет через 10, наверное, постепенно. Но дело не в этом, а дело в том, что люди в массе слабо интересуются, понимаешь? Ну, хорошо, но вот в Советском Союзе не было интернета, ну, его просто не было. Не было там западных СМИ почти, ну, был «Голос Америки», конечно, была «Свобода» по радио. Но очень мало людей пользовались приемником ВЭФ, чтобы поймать эти станции. Потом же глушилка. Вот помнишь, мы работали, мы сидели на Хорошовке раньше. Вот там башня, видала эту башню?
Да.
Знаешь, что это такое?
Что?
Это глушилка КГБ.
Ух ты.
Это глушилка КГБ. Вот эта глушилка имитировала шумы на частотах «Свободы» и «Голос Америки». То есть там сидели спецы, которые ловили «Голос Америки» и «Свободу», точно так же, как и ловили люди на ВЭФах, и моментально их глушили, наводили туда частоту эту, шум. Вот, как, значит, как только там что-то сползало, они тут ползли за частотой, потом опять и так далее. Он вышел перекурить, а частота сползла. Ну, значит, вот 10 минут, пока он курит, ты слушаешь. Понимаешь? Потом он пришел, опять поднастроил и так далее. Оглушил. Я думаю, что симметрия возможна здесь. Возможно, будет проведена. Если американцы будут действительно прессовать, и кажется, это уже началось, но если это будет развиваться, то, вероятно, русские предпримут обратные меры. Какие-то, ну, симметричные, несимметричные, так сказать, может быть, даже ультрасимметричные, сверхсимметричные меры по ограничению здесь американской прессы. Надо откровенно сказать, что это приведет к еще большему охлаждению отношений. И надо откровенно сказать, что на русское население влияние американской прессы равно нулю.
Тогда нет никакого смысла их ограничивать.
Ну, как бы вот...
Ну, так, это так, вроде демонстративного жеста.
Ну, может быть, как жест, не знаю. Да, но это само по себе интересно, потому что Маргарита Симонян говорит об этом со всей уверенностью. Она говорила об этом в итогах недели на канале НТВ. Мы будем звонить и Маргарите, и Марии Захаровой, чтобы прояснить ситуацию. Мы думаем, что принцип взаимности – это важный принцип в отношениях государств. Вообще, ну вот, когда государство взаимоотносится каким-то образом, а это абсолютно важно быть как-то симметрично симметричным. Надо
не
быть...
знаю, это выглядит как топтание пятиклассников, которые друг на друга бузят.
Ну а что, государство? А что государство должны? Государства должны выстраивать на принципе взаимности отношения, понимаешь? Ну, если это государство, то они должны, на принципе, вы ваше государство так, мы так, ну, вы так, ну, мы так, ну, и так далее.
Ну, Араш туда и оказывали какое-то влияние такое на американцев?
Ну, вот наверное, видишь, чуть вот больше, видишь, чем... Но это был один из... Раша туда, если я правильно понимаю, выходил в кабельные каналы, и таким образом, что американцы его смотрели. Но тогда другой вопрос, который можно поставить перед американцами, и его можно было поставить, этот вопрос. Но если его смотрели, значит, это было... Интересно.
Кому-то интересно, да.
Значит, американцы же взрослые люди, это же не дети. Если это взрослые люди, и они смотрят, то значит, им интересно. А если им интересно, значит, это вообще интересно. Значит, это вообще... И дальше американцы говорят, что они опираются на ценности. Ну вот ценность свободы прессы – это ценность?
Конечно.
Но они говорят, хорошо, но они говорят, нет, хорошо, но это пропаганда. Они говорят, хорошо, это пропаганда. Мы говорим, окей, может быть, я не собираюсь спорить. Но я просто спрашиваю, если это пропаганда, то американский избиратель в силах разобраться, где пропаганда, а где правда? Не знаю. Если мы ограждаем американского избирателя от пропаганды чужой, плохой пропаганды, то мы считаем его вполне зрелым или мы не считаем его вполне зрелым? А если он зрелый, он сам может разобраться? Ну и так далее. То есть целая цепочка вопросов, согласитесь. Движение.
Подъем. В движении.
Москва обезлюдила. 3 балла, ребята. Никто никуда не едет. Все хорошо, все круто. Ленинградка стоит. И на этом самом... На Минке плохо, причем на выезде там, потому что какой-то ремонтной работы, и на выезд плохо. И Ленинградка тоже плохая. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 2 октября.
Подъем.